Итак, еще есть вопрос от Андрея. Есть Silverlight приложение с Real Service. Приложение совсем маленькое, около 2 мегабайт. Соответственно, максимальное количество пользователей зависит от ширины канала сервера. 100 тысяч одновременно не зайдут. А делить Silverlight приложение, сам софтфайл от Real Service нельзя, если только не писать с бубном. Ну, так, длинный вижу вопрос. Позволит ли Azure разместить то же самое приложение с теми же Real Service, но при этом, чтобы скачивание Silverlight клиента было распределенным? Какой интересный сценарий вы предложили? Его, ну, над ним нужно думать. А, давайте еще раз прочитаю точно сценарий. Нужно, точно, как бы более детально рассмотреть ваш проект, Андрей. Но я думаю, что Azure вам может помочь распределенно загружать Silverlight клиент, поскольку у Azure есть возможность масштабироваться, да, масштабироваться в рамках хранилища. Если вам нужно, чтобы было хранилище одновременно доступ от сотен тысяч пользователей. И в то же время масштабироваться в рамках доставки контента. Если у вас 100 тысяч пользователей по всему миру, а не там, допустим, в России, то вам поможет сеть CDN, которая позволит, с одной стороны, файлы раздавать, да, по всему миру с разных точек, а с другой стороны, также блобы, так называемые, которые существуют в Windows Azure, также они геораспределяются и могут быть отданный пользователю с ближайшей точки доступа к контенту. И, кстати, одна из таких точек есть в Москве, я про это еще расскажу. Но конкретно ваш сценарий нужно рассмотреть отдельно, потому что все-таки он такой специфический, и давайте мы с вами отдельно как-то повстречаемся. Если вы мне напишите, я вам постараюсь помочь с вашим вопросом, окей? Есть два вопроса, на которые могу быстро ответить. Первый вопрос задает Вячеслав, и он спрашивает, очень интересует разворачивание PHP проекта в Azure. Есть ли уже удобные инструменты для этого? Да, есть. Хотя сейчас я про это не буду говорить, только мельком, немножко мельком. Но я очень рад вам сообщить, что в Windows Azure появилась новая возможность, причем очень дешевая, сейчас даже бесплатная. Это функционал под названием Windows Azure Web Sites, которая позволяет разворачивать очень быстро PHP, Node.js и ASP.NET, конечно же, проекты. Причем некоторые из них можно выбирать, допустим, на Joomla, на WordPress и на многих других, прямо из галереи проектов, то есть сразу готовый шаблон получить. Это возможность разворачивания. Плюс к тому же может быть подключена Git, и вы можете автоматически с помощью командной строки из своего Git публиковать в Azure PHP проект или Node.js проект или ASP.NET проект. Более того, есть такой бесплатный инструмент Microsoft выпускает, называется WebMatrix, который поддерживает PHP разработку, который поддерживает также PHP deployment в Azure, вот, в обновленный Azure. То есть очень удобный инструмент, и я немножко про это расскажу. И второй вопрос от Константина. От чего зависит список доступных зон, которые предлагаются при размещении веб-сайтов? Зависит от того, где находится дата-центр. У нас будет слайд, в котором будут рассмотрены мощности Microsoft для Windows Azure. И там будет показано, как географически распределены дата-центры Microsoft. Всего их сегодня 8 дата-центров и около 20 CDN-узлов. Я про это позднее расскажу. Зависит напрямую от этого. Итак, спасибо, что вы подключились. Добрый день всем. Меня зовут Владимир Юнев, и на моих часах уже 17:00, значит, пора начинать вебинар. Несколько советов перед тем, как я начну, для тех, кто только что подсоединился, вас уже больше 60 человек. Во-первых, после того, как я сделаю выступление, которое займет примерно час, чуть меньше, чуть больше, у нас будет сессия вопросов-ответов. И вот сейчас вы видите на своем экране, где можно задать вопрос. То есть специальный пункт меню, где мы принимаем вопрос. Соответственно, я и мои коллеги, которые также подключатся к выступлению, постараемся ответить на все вопросы, которые у вас есть. На те вопросы, которые мы по каким-то причинам не сможем, не успеем ответить, мы свяжемся с вами отдельно и обязательно ответим, может быть, в дальнейшей коммуникации. Но отвечать мы будем по порядку, то есть по мере поступления вопросов. Поэтому, если у вас есть вопросы уже сейчас, добро пожаловать, задавайте. Если они появятся по мере листания слайдов, по мере рассказа, то также быстренько туда и постите. Выступление будет записано и уже записывается сейчас. И видео мы выложим позднее, на следующей неделе мы выложим видео этого выступления. Итак, я начинаю свой рассказ. Наша тема сегодняшнего вебинара – это Windows Azure. У нас были достаточно большие анонсы в июне и для России в начале июля, о которых хотелось бы поговорить и в целом рассказать о нашей облачной платформе. Итак, меня зовут Владимир Юнев. Всем добрый день. Я эксперт по стратегическим технологиям Microsoft, занимаюсь веб-разработкой, в том числе облачными технологиями. И мне сегодня очень приятно вам рассказать про все то новое, что появляется в этой сфере, в сфере веб-разработки облачных технологий. Я понимаю, что многие из вас опытные разработчики, опытные профессионалы, опытные IT-администраторы и так далее. Но я также знаю и уверен, что среди вас есть те, кто про облака слышал, но пока не представляет, а, собственно, зачем нам облако, что это такое, что он дает мне, бизнесу, компании или каким-то популярным сервисом. Поэтому сначала, немножко, да, содержание. Поэтому сначала я расскажу, что такое облако, какие сценарии ложатся в облако, какие сценарии наиболее популярны для облачных технологий, и что вообще облако дает бизнесу, разработчику, стартапу, другим людям, которые вовлечены в эту индустрию. Итак, я не то чтобы долго, но немножко соображал, и думал, как проще всего описать, что такое облако. И у меня родилось такое предложение. Облако – это вычислительные ресурсы и ресурсы хранения по запросу. Так, извиняюсь, меня почему-то вылезло, что потеряно соединение. Меня слышно сейчас? Извините, пожалуйста. Коллеги, а сейчас меня слышно? Да, извините. Хорошо, я вижу, что слышно, да, потому что у меня появилось окошко, что связь была потеряна, и она восстановилась заново, извиняюсь за прерывание. Так вот, облако, на мой взгляд, самое короткое описание – это вычислительные ресурсы, доступные и ресурсы хранения, доступные по запросу. Это очень простое определение. Запросы могут быть разные, вам, и мы в дальнейшем их рассмотрим, но в целом это то, что вы за то, что вы платите, потребляете и потом перестаете использовать. Для бизнеса есть несколько более обширная формулировка. Извиняюсь. Для бизнеса эта формулировка звучит так. Это подход к построению ваших приложений, когда особенно важны масштабируемость и подстройка к текущим условиям вашего бизнеса. То есть, когда ресурсы, которые вы употребляете, они подстраиваются под ваш бизнес. Если ваш бизнес на взлете, то они, соответственно, обеспечивают ваш успех. И если у вас бизнес испытывает какие-то трудности, то вы не тратите деньги на лишнюю инфраструктуру. Это и есть облако. Итак, рассмотрим сценарии, которые существуют, которые ложатся на облачные технологии. Сценарий очень много на самом деле, но я сейчас расскажу про 4 из них. Первый сценарий – это так называемый вкл-выкл, да, включение-выключение. Это пакетная задача, которую ваш сервис или вы, ваша компания выполняет. Ну, пример, который я придумал из жизни, это пример, например, когда вы собираете много информации с датчиков, или, например, астроном собирает много информации с какого-нибудь телескопа, а затем ему нужно на неделю взять какие-то мощности и проанализировать это огромное количество данных. Он собирает целый год эту информацию и использует мощности только в течение недели. Соответственно, городить большой дата-центр для этого не имеет смысла. Вам нужны мощности только в течение какого-то небольшого периода. Ну и вот, соответственно, сценарий здесь очень хорошо подходит облако, где вы получаете необходимые вам ресурсы по требованию в течение недели. Другой сценарий – это быстрый рост. Это характерно для сайтов и приложений, которые появились и стали очень быстро популярными. Например, ВКонтакте. Да? Я думаю, в первый день у них было там сотни пользователей, через неделю у них было 10 тысяч пользователей, а через 3 месяца у них было уже 1 000 000 пользователей или больше. Соответственно, зная, что у вас ожидает рост, видя, что этот рост продолжается, вам так или иначе необходимо предвидеть, какие мощности вам потребуются в будущем и обеспечить эти мощности. Насколько я знаю, по моим данным, ВКонтакте тот же самый добавляет свои дата-центры на свои площадки до 400, несколько сотен серверов в квартал. То есть это очень большие мощности, которые ему постоянно приходится этому сервису прибавлять. И это очень хорошо ложится как раз на облако, когда вы получаете эти сервисы, не городя свою собственную инфраструктуру, а используя ее по запросу. Третий сценарий, очень хороший сценарий, я считаю, это внезапный скачок потребления ваших ресурсов. И я придумал, ну, когда я обдумывал эти сценарии, я придумал такой пример. Представьте себе, что у вас есть некий онлайн-магазинчик, которому вы продаете, скажем, ну, те же самые велосипеды, да, или что-нибудь еще, какую-то услугу. И про ваш магазинчик очень удобно написали на каком-нибудь ресурсе вроде Лента.ру, где 1 000 000 пользователей в день заходят, смотрят новости. И представьте, что у вас было в неделю по 1000 человек посещений, и здесь в одном моменте к вам пришло сразу 100 тысяч человек, или 200 тысяч человек в сутки. Что вы сможете сделать в этом случае? Вы никаким образом не смасштабировали свое приложение так, чтобы оно работало под эту нагрузку. Вы не ожидали такой нагрузки. А с другой стороны, это большая удача, что к вам пришло столько людей и смогло узнать про ваш сервис. Однако, единственное, что вы сможете здесь, это опустить руки, поскольку вы не сможете и не имеет смысла обеспечивать этот внезапный скачок, купив там сразу сотню серверов и масштабируя. Причем вы не сможете это сделать быстро, в течение дня там или еще что-то. Вот, поэтому здесь возникает большая проблема, и на самом деле их две. Первая проблема состоит в том, что вы потеряли аудиторию, которая потенциально могла бы узнать про ваш замечательный сервис, потому что вы не обеспечили ее, ваш сайт не обеспечил ее информацией, и он постоянно лежал. И с другой стороны, вы всю эту аудиторию огорчили. Аудитория считает теперь, что ваш сервис не работает, поскольку, придя на вашу страницу, она увидела ошибку, там сервер недоступен. Вот, это вот еще один сценарий. И последний сценарий, про который хочется рассказать, это предсказуемые скачки, когда вы действительно можете сказать, что да, на Новый год мой магазин испытывает большую нагрузку, потому что все приходят покупать, например, на Озон.ру, да. Но летом нагрузка сильно падает, все в отпусках, никто ничего не покупает. Потом приходит следующий Новый год, и опять нагрузка увеличивается. Это очень распространенный на самом деле сценарий, очень-очень много сайтов именно ложатся под этот сценарий. Здесь облако конкретно вам очень хорошо подходит, поскольку вы можете очень легко увеличивать те ресурсы, которые у вас есть, покупать их, брать их в аренду, потому что ресурсы выдаются там на основании одного дня, вы можете сегодня взять 100 серверов, завтра 2. И избавляться от них по требованию, например, к лету. И вот таким образом масштабировать свой сервис туда, вниз и вверх. Это также очень хороший сценарий для облака. Так в чем же может быть разница? Да, давайте на конкретном примере, как работает работа на on-premise решениях, на собственной архитектуре и как это работает в облаке. А вот достаточно распространенный такой график, который, может быть, вы уже видели. На первом рисунке изображено то, как обычно сегодняшняя архитектура on-premise, сегодняшняя архитектура на собственной инфраструктуре работает. Посмотрите, пожалуйста, на эту красную волнистую линию. Да? Это нагрузка на ваш сервис. В какой-то момент она стала расти, и вы некоторое время не успевали ответить на эту возросшую нагрузку, и у вас был недостаток ресурсов. Но вот этот желтый зигзаг, это вы первый зигзаг успели, то есть добавили мощности и, в общем-то, компенсировали поток, вы смогли его обеспечить. Затем у вас нагрузка упала, и в какой-то момент, желтая область, у вас появляется перерасход ресурсов, ваши ресурсы простают, потому что нагрузка сильно упала. Затем опять большой рост, может быть, про вас написали, вывели какую-то новую версию, привели каким-то образом пользователей, тоже не успели ответить на этот возросший рост вашего сервиса, популярности сервиса. Но прошло какое-то время, вы смогли обеспечить нагрузку, вы увеличили свои мощности. Затем пришло лето, все резко обвалилось, у вас посещаемость упала, и все ваши возросшие ресурсы простаивают. Вы за них каким-то образом платите деньги, либо там амортизация, либо еще что-то. Но так или иначе, ресурсы, которые вы потратились, они простаивают. После лета пришла пора каких-то праздников, может быть, Новый год наступил. Обратно огромный рост, скачок, вы, может быть, опять не успеваете ему ответить, докупаете мощности. И после Нового года идет 2 недели российских праздников, когда вообще никто ничего не делает, а все дома сидят и празднуют. И опять же, ваши мощности в этот момент простаивают очень сильно, очень много. Давайте посмотрим, как это работает в облаке, да, как бы это работало в облаке, это сценарий. Да, в облаке также нет секундное или одномоментного выделения ресурсов. Также есть небольшие области, когда у вас есть и перерасход ресурсов, и недостаток. Но эти области крайне малы, и они связаны с тем, что просто сервису нужно время, чтобы действительно выделить вам этот ресурс, это минимальное время, и понять, что он вам нужен. Соответственно, здесь вы видите, что облачный сервис всегда подстраивается под ваши ресурсы, и таким образом вы никогда не тратите много, никогда у вас нет перерасхода, и недостатка также практически не бывает. Окей, я думаю, что этот сценарий более-менее вам понятен был. И давайте посмотрим, что, собственно, бизнесу и вам, людям, которые так или иначе могут прийти в облако, нужно. На самом деле, вам нужно решить бизнес-задачу, так или иначе. Если вы стартап, вам нужно построить сервис. Если вы бизнес имеющийся, вам нужно построить либо магазинчик, либо каким-то образом продать свой товар, либо вам может потребоваться как-то предоставить свою услугу или рассказать о ней. Однако, решая задачи, вы сталкиваетесь с кучей разных всяческих проблем, всяческих вопросов, которые перед вами стоят. Как эту задачу решить? Для того, чтобы только начать ее решать, вам нужно построить огромную инфраструктуру. И это может быть стать проблемой. Да, сейчас много есть провайдеров, которые вам предложат решение так или иначе задачи. Но в любом случае вам даже при покупке виртуальных машин сейчас в какой-нибудь аренде, в какой-нибудь дата-центре, вам все равно придется решать вопросы маршрутизации, обновления ПО, масштабирования базы данных. Все это будет ложиться на ваши плечи. Вам, в принципе, не нужно это решать, потому что перед вами стоит задача решить бизнес-задачу. Так вот, эта бизнес-задача может быть скрыта под кучей-кучей разных других вещей. Итак, в чем, собственно, решение состоит? Да? Что мы предлагаем и как облако предлагает? Давайте посмотрим на то, как IT эволюционировало. Да? Сначала были физические сервера, которые лежали, либо стояли у вас где-то в серверной в лучшем случае, либо под столом в худшем случае. Затем ворвалась в нашу жизнь виртуализация. И все сервера стали виртуализировать, сокращать расходы, уменьшать количество физических серверов и запускать на них сразу несколько виртуальных серверов. И затем появилась идея, а зачем, собственно, если у нас есть виртуализация, зачем, собственно, нам нужно физический сервер в целом? Давайте будем их арендовать где-нибудь у какого-нибудь вендора и покупать только виртуальные машины. Так появилась идея IaaS, инфраструктура как сервис, инфраструктура как сервис, которая предлагает простую идею. Вы арендуете виртуальные машины по требованию у какого-то поставщика. Это Amazon, конкретно яркий пример. Это сегодня Windows Azure. А развивая дальше эту идею аренды мощностей, появилась идея, а почему бы вместо виртуальных машин, это, собственно, заготовка, да, для построения любого сервиса, предлагать сразу платформу готовую. То есть, чтобы любому бизнесу достаточно было просто опубликовать свое приложение, но заработало. Чтобы не надо было думать о отказоустойчивости, о масштабировании, о балансировке трафика и прочего, прочего, прочего. Просто написали приложение, опубликовали, оно работает. Так вот, эта идея называется PaaS, платформа как сервис, которая вам предлагает просто опубликовать свое приложение, и оно начинает отказоустойчиво, масштабируемо работать. Вот. И последняя как бы идеология сервиса, это совсем конечная вещь, когда вы арендуете уже, вы даже ничего не пишете, арендуете какой-нибудь сервис. Сервис, software as a service. Например, хороший пример, это вот Office 365, который Microsoft выпускает. С помощью него вы арендуете там SharePoint, Link, Exchange. Все это арендуется как сервис, и вам ничего не нужно писать самому для этого. Вам нужна почта, вы не пишете, собственно, почтовый сервис, вы его арендуете там у нас, у Google или у кого-то еще. Это и есть SaaS модель. Окей, когда мы посмотрели на это, давайте посмотрим, собственно, сравним, какие идеи есть, как это работает. Так вот, когда вы решаете все своими силами, есть целый стек вещей, которые делаете вы сами, которые ложатся на ваши плечи. Организация сети, хранилища, сервера, виртуализация всех этих вещей, работа с операционной системой, установка системного ПО и так далее, 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 установка баз данных и, собственно, вашего приложения. Облака, с другой стороны, предлагают вам так или иначе разгрузиться, так или иначе передать некоторую часть на плечи вендора, получить это как услугу. Ну, сначала вы можете свое приложение, переведя в облако, перевести только в IaaS, взяв в аренду только инфраструктуру, да, только сервера, только storage и networking, которым будет заниматься кто-то, там, Amazon, Google, или в данном случае при Windows Azure, этим будем заниматься мы в Microsoft. Соответственно, остальное будет лежать на ваших плечах. Это операционная система, это установка обновлений, это настройка маршрутизации, это настройка балансировки нагрузки и так далее. Еще лучшая идея – это просто арендовать вообще все вместе с платформой и публиковать только свое приложение. Это есть PaaS, платформа за сервис. В данном случае вы еще и выкладываете на наши плечи запуск проектов PHP.NET, всех остальных, установку и обслуживание операционных систем, накатывание патчи и прочее, прочее, прочее. Все это для вас не имеет значения, вы про это даже не думаете, все это за вас сделает вендор, то есть мы в данном случае. Итак, давайте теперь перейдем от, собственно, облака к примерам или к основным сценариям использования облака. Когда лучше всего использовать облако? Какие есть сценарии? По мнению Gartner, это крупнейшая аналитическая, наверное, компания в США, которая вот подготовила некоторый отчет, в марте выпустил 2012 года, и они оценили, какие, собственно, сценарии больше всего сейчас пользуются популярностью при разработке облачных приложений. То есть, минутку. Так вот, я продолжаю. Сценарий. Первый сценарий, это, конечно же, создание нативных приложений, то есть тех приложений, которые вы уже раньше создавали, но использовать для них облако, виртуальные машины в облаке, и этот сценарий очень хорошо ложится на существующие решения, и вы можете легко мигрировать существующие решения в облако, избавившись от собственной инфраструктуры, от собственных, в случае крупных компаний, собственных дата-центров, или от аренды какой-то площадки где-то в существующем дата-центре. Другой сценарий – это обычный сценарий разработки бизнес-приложения. Кто-то создает свой магазин, кто-то создает свой бизнес-сайт, кто-то создает каким-то образом еще какой-то сервис для, допустим, доступа коллег к ресурсу предприятия и так далее. Это коммерческие для общих целей приложения. А тут облако поможет, так как оно осуществляет предсказуемый рост, и вы сможете, в зависимости от сезона, так или иначе балансировать нагрузку. Хорошая модель – создать свой SaaS-сервис. Вы можете разработать какую-нибудь CRM-систему, ERP-систему или какую-то другую систему, новую почту, что-то инновационное, и предложить эти услуги как сервис другим пользователям. Скажем, я хороший пример приведу. Компания Abby на базе Windows Azure разработала OCR-систему, распознавание текста, как сервис. То есть вы теперь, любой из вас, может воспользоваться этим сервисом, отправить картинку или пакет картинок в облако, а облако вам это сделает работу по распознаванию и вернет вам документ, отформатированный в уже распознанном тексте. Отличный пример бизнес-приложения как услуги. Очень популярны становятся всякие сервисы, которые позволяют передать в облако хранение исходного кода, помочь с разработкой хранения исходного кода, прототипирование в облаке, даже построение приложения в облаке, то есть билд-серверы всякие, контроль версии в облаке и так далее. То есть есть, например, у Microsoft есть TFS Online, есть популярнейший сервис GitHub и так далее, и так далее. Тоже очень популярный сценарий для облака. Очень популярный и важный сценарий – это высокая доступность и защита от стихийных бедствий. Ну, вы, наверное, все знаете, какое было несчастье в Японии вот в прошлом году, когда их затопило. Соответственно, если вы хотите каким-то образом защититься себя, если вы очень крупный бизнес и вы глобально распределены, и вам нужно защищаться так или иначе от таких вещей, то облако вам очень поможет, поскольку облако предполагает географическую распределенность, возможность защиты данных, хранить их в разных уголках мира. Соответственно, если один узел выходит из строя по тем или иным причинам, ваши данные пользователи получают с другого узла. Вы, собственно, про это даже не думаете, сервис работает за вас. Ну и, конечно же, пакетные вычисления – это наука или это какие-то наукоемкие вещи, это какие-то инновации, это какие-то сервисы, которые так или иначе обрабатывают много информации, видео, подсчет каких-то данных, обработка изображений и все такое прочее. То есть это такие мощные вычисления, а также сценарий, который ложится в облако. Когда вам нужны огромные ресурсы, вы можете их по требованию получить. Хорошо, идем дальше. И теперь переходим, собственно, к основной теме нашего сегодняшнего вебинара. Это Windows Azure платформа. Да? Когда мы рассматриваем Windows Azure, то один из основных месседжей, который мы сообщаем нашим разработчикам и бизнесу, и клиентам, мы им говорим и вам хотим сказать, что платите только за то, что используете. Это как бы основной месседж не только Windows Azure, это основной месседж любого облака. Это основная идея облака. Вы платите и тратите деньги только на то, что реально вам нужно. То есть вы не покупаете железку, которая будет, может быть, стоять 300 дней в году без дела. Нет, вы покупаете только то, что вам действительно нужно, и тратите деньги только на это. Как это работает? Ну вот пример. У вас есть две виртуальные машины, которые сейчас работают, обслуживают сервис, и в какой-то момент вам потребовалось увеличить нагрузку до 6 серверов. Вы понимаете, что у вас возросла нагрузка, и вам нужно на нее как-то отреагировать. Нет ничего проще, заходите в админку Windows Server, увеличиваете количество серверов до 6, и ваш сервис автоматически масштабируется на большую нагрузку. Что делать, если вам нужно не 6, а в десятки раз больше? Пожалуйста, это также сценарий, который ложится в облако, и тот сценарий, который предлагает вам Windows Azure. Вы просто, используя инструменты, облачные инструменты Windows Azure, платформы, выделяете под себя большое количество вычислительной мощности, и, используя сервисы, которые есть в облаке, они автоматически для вас гарантируют, во-первых, отказоустойчивость, во-вторых, высокую доступность, в-третьих, геораспределенность это нужно, и все остальное. Вы даже про это можете не знать и не думать. Ну и, соответственно, когда у вас нагрузка упала, вам требуется только 10 серверов. Что делать? Вы просто отказываетесь от того, что раньше купили. Вы остаете использовать 10 серверов. Все очень просто. Так, это основная идея. Платите только за то, что используете. Что касается поломок, да, поломки очень большая проблема, она может касаться вас всегда, когда вы делаете что-то на собственной инфраструктуре. То есть вы всегда, для вас это всегда проблема, что делать, если вдруг что-то сломалось. Как это работает в Windows Azure? если у вас есть, допустим, два сервера, между которыми балансируется нагрузка и запросы от ваших пользователей, и один внезапно вышел из строя, он сломался, сгорело что-то, блок питания, жесткий диск или еще что-то в дата-центре Microsoft, вы про это даже не узнаете. В этом случае система включает другой сервер для вас, устанавливает туда ваше приложение, которое у вас есть, подсоединяет его и подключает к балансировке нагрузки. Все. Вы ничего не заметили. Может быть, в какой-то момент у вас проседает производительность, но на самом деле это меньше там нескольких минут. Если у вас правильная архитектура построена, то вы этого никогда вообще даже не заметите. То есть эта идея Windows Azure в том, что вы не думаете о аппаратном обеспечении, когда строите свой программный продукт. Идем далее. Что касается надежности, да, раз мы говорили про поломки, то Windows Azure предоставляет одну, наверное, из самых крупных, одну из самых больших SLA процентом соотношения среди всех остальных облачных сервисов. Это SLA, это гарантия доступности сервиса 99.95% в месяц. Если говорить человеческим языком, то это означает, что ваш сервис будет не более 20 минут простой суммарно в течение всего месяца. То есть мы гарантируем, что в месяц, ну, это в договоре будет прописано, в месяц ваш сервис не будет испытывать более 22 минут простоя. Это на самом деле очень и очень небольшая цифра, и она растягивается на весь месяц. Ну, реально она может быть гораздо-гораздо меньше. Может быть, там 1 минута, 2 минуты, 3 минуты. Это может быть связано с так или иначе с каким-то конфигурированием или настройкой самого дата-центра, или в том числе поднятием какой-нибудь дополнительной виртуальной машины для вашего сервера. Это занимает несколько секунд или минут, и в течение месяца это может накапливаться 2-3-4 минут. Идем дальше. Чтобы обеспечить по всему миру высокую доступность, высокую надежность и одинаковые условия для всех пользователей по всему миру, нужны большие вычислительные мощности. Я думаю, все это понимают. Microsoft предлагает, мы конкретно не говорим, какие у нас мощности, но мы рассказываем пользователям, вам, бизнесу, что у нас есть 8 больших дата-центров, больших вычислительных мощностей по всему миру. Это синие кружочки. И Б, у нас есть около 20 CDN-узлов, которые распределены еще более глобально, еще более по разным регионам. Это узлы, которые предлагают получить доступ к данным, к файлам, ближе всего к пользователю. Я думаю, что многие из вас знают, что если какой-то ресурс лежит достаточно далеко, то до него долгий пинг, до него пользователь может получить этот ресурс с задержкой. Соответственно, чем меньше задержка, тем сервис лучше, тем он сервис привлекательный для пользователя. Это очень важно, в принципе, знать. Плюс, имея возможность географически распределять контент, вы имеете возможность географически его распределить для отказоустойчивости. В случае, если например, какой-то один узел испытывает проблемы, данные получаются с другого узла. Такова идея. И мне очень приятно рассказать, что Windows Azure – это сегодня, наверное, единственный такой крупный мировой облачный сервис, который имеет CDN-узел в Москве. У Amazon в Москве, например, CDN-узла нет. У нас есть. Это преимущество для наших пользователей, для российских пользователей сервисов Windows Azure. Итак, мы пришли наконец-то к этим сервисам, к самому интересному. То есть, а что, собственно, Windows Azure предлагает? С каких кирпичиков можно построить приложение Windows Azure? Собственно, какие сервисы можно использовать в Windows Azure и, собственно, какие приложения можно строить. Есть такой большой слайд, который представляет собой как раз все то, о чем я сейчас расскажу. Стараюсь достаточно быстро осветить все аспекты, все инфраструктурные и программные сервисы, которые вам предложат Windows Azure. Итак, давайте начнем. Начать нужно с того, как начать использовать Windows Azure, да? Какие существуют способы начать потреблять Windows Azure, начать использовать его и разворачивать приложение Windows Azure. На сегодня есть три способа. Это, во-первых, Cloud Services, это платформа PaaS, про которую я уже говорил. Это возможность вам написать приложение, только приложение, думать только о приложении, используя сервисы, которые существуют в облаке, сервисы хранения данных, сервисы обработки данных, сервисы связи между внутри облака и с вашей инфраструктурой и тому подобные сервисы. И написав это приложение, просто разместить его в облаке. Просто положить его к нам в Windows Azure. А дальше масштабирование, отказоустойчивость, геораспределение, все это наша забота, мы все это сделаем. Есть другой способ, это платформа IaaS. Это способ, когда вы развертываете приложение, основанное на виртуальных машинах. Здесь уже вы сами выбираете операционную систему, выбираете базу данных, выбираете, как они работают, как они соединяются. Вы даже можете выбрать балансировку нагрузки, вы можете настроить так или иначе связи с сетями внутри вашего предприятия. То есть здесь гораздо больше гибкости, но с другой стороны здесь и больше ответственности, больше требований к вашему приложению. Вы должны не только приложение сделать, но и каким-то образом обеспечить инфраструктуру, следить за обновлениями, следить за тем, чтобы сервис правильно был настроен, и операционная система была правильно настроена и так далее. И третий способ – это самый простой, самый дешевый, самый быстрый способ запустить приложение сегодня Windows Azure. Это называется, этот сервис называется Windows Azure Web Sites. Web Sites – это, по сути, галерея проектов с возможностью запустить свой проект, галерея проектов на базе популярных open-source шаблонов. Например, WordPress, например, Drupal, Joomla, .NET-овские всякие CMS, типа .NET Nuke там, и прочее, прочее, прочее. То есть вы просто выбираете шаблон, и через несколько минут вы получаете его развернутым в облаке. При этом сегодня этот сервис бесплатен, а сегодня он может до 10 таких сайтов создавать бесплатно. Плюс они также масштабируются, также могут использовать разные сервисы и так далее, и так далее. Почему это бесплатно и дешево? Потому что, по сути, веб-сайт представляет собой облачный shared хостинг. Если кто-то знает, что shared хостинг – это разделение ресурсов одного компьютера между разными несколькими сервисами. Поэтому, если вы создаете веб-сайт, то вы можете предполагать, что в этой виртуальной машине, с которой вы работаете, есть и другие веб-сайты, которые также там даже время потребляют ресурсы. Соответственно, здесь чуть меньше ресурсов, чуть меньше возможностей, и поэтому это стоит гораздо дешевле. А сегодня на этапе превью это вообще бесплатно, для того, чтобы вы могли попробовать. Вот. Плюс у веб-сайта, я сейчас к этому еще перейдем, у веб-сайта есть интеграция, просто отличная интеграция с Git, с TFS Online, и вы можете просто одной кнопочкой делать быстрый пуш новых обновлений вашего сайта из средств хранения исходных кодов и быстро обновлять свои сайты в облаке. Перейдем дальше. Соответственно, говоря о Cloud Services и о PaaS-платформе, да, то есть что это такое и как оно работает в Windows Azure. Мы предлагаем два подхода в этом случае. Это веб-роль, она называется ролями, веб-роль и worker-роль. Соответственно, веб-роль предназначен для того, чтобы вам быстро создать веб-приложение, то приложение, которое работает в браузере, которое каким-то образом коммуницирует с пользователем с помощью HTML-страниц. А worker-роль – это некий сервис, это некие вычисления в облаке, которые не имеют HTML-страниц, так или иначе, но которые отдают наружу данные, только данные. Они могут какие-то делать вычисления, анализ каких-то данных, генерацию данных и так далее, но они не оперируют в браузере, они вам отдают данные через веб-сервис или каким-то образом. Соответственно, два подхода, которые вы можете использовать так или иначе. Преимущества, которые приносит платформа как сервис. Поговорим о трех преимуществах, которые она приносит. Я хотел бы на этом заострить внимание. Во-первых, с PaaS очень гораздо быстрее разработать сервис, чем если бы вы еще думали о инфраструктуре. Вам не нужно про это думать, и вы быстрее выходите на рынок, вы быстрее разворачиваете сервис, вы быстрее его обновляете, и вам легче его обслуживать. С PaaS дешевле. Почему дешевле? Потому что вам, естественно, не нужно тратить деньги, ресурсы, нанимать персонал для того, чтобы администрировать и управлять ресурсами, которые вы арендовали в виртуальной машине. Вам не нужно обновлять системы и думать про это вообще. А из PaaS меньше рисков. А почему рисков меньше? Потому что платформа, которую вы арендуете, уже защищена, над ней работают специалисты, и вам не нужно про это думать. Вам не нужно настраивать и делать ошибки при этом. У вас меньше простора для того, чтобы не сделать эту ошибку. То есть не сделать ошибок при конфигурировании сервиса. Соответственно, PaaS может быть и быстрее, и дешевле, и менее рискованно для вас. И это идеальный вариант облачного решения, когда вы концентрируетесь в своем бизнесе только на построении приложения. Есть другой подход, и он имеет право на жизнь, и он очень популярен. Это IaaS. Это подход, когда вы все-таки приобретаете платформу, вы приобретаете набор виртуальных машин, вы их можете приобретать бесконечно, ну не то что бесконечное количество, но очень много, десятки, может быть даже сотни виртуальных машин для своего решения и масштабировать свой сервис. А если у вас нагрузка, то вы покупаете очень много машин, если нагрузка упала, вы от них отказываетесь и деньги за них не платите. Как начать в этом случае с работы виртуальной окружения Windows Azure? Есть несколько способов. Во-первых, вы можете воспользоваться порталом, да, и создать новую виртуальную машину на базе не только Windows сервера, который предлагает Microsoft, не только на базе Windows, но и мы представили совсем недавно возможность создавать виртуальные машины в облаке Microsoft на базе Linux. Сегодня мы поддерживаем несколько операционных систем на базе Linux. Это CentOS, OpenSUSE и Ubuntu. В будущем, возможно, появятся более другие, более новые образы, которые вы можете быстро разворачивать в облаке. Кроме того, вы можете конфигурировать эти образы и пользоваться не тем, что мы вам предлагаем, настроенным по умолчанию базовыми образами, но настроить, собственно, Windows Server 2012, скажем, установить на него SharePoint. Вы можете установить это SQL Server, настоящий SQL Server, большой, которого вы купили и имеете лицензию. Вы можете связать эти SQL Server и SharePoint в одно решение и предоставить уже облачное решение своим пользователям. Вы можете установить даже Active Directory в облако, и мы про это еще поговорим. И то же самое вы можете сделать с Linux серверами, вы можете конфигурировать и создавать свои какие-то сборки Linux серверов и публиковать их в облако. Как это происходит? Образ VHD, то есть виртуальный hard drive, публикуется в хранилище Windows Azure, и уже из этого хранилища он поднимается системой, и система как бы загружается и начинает оперировать как виртуальная машина в облаке. Соответственно, Microsoft и Windows Azure берут на себя потом создание копии этой виртуальной машины, если вам нужно масштабироваться, и вы таким образом можете получить автоматическую балансировку нагрузки и автоматическое масштабирование сервиса по требованию. Обращаю ваше внимание, что все эти задачи могут быть автоматизированы с помощью скриптов. И здесь мы подумали не только о пользователях Windows, не только о тех, кто пользуется платформой Microsoft, но и о пользователях других систем. Поэтому существует система скриптов, скрипты для Bash на Linux и macOS. Поэтому вы можете управлять своими виртуальными машинами не только с операционной системой Microsoft Windows, но и с операционной системой Linux любых версий и операционной системой Apple macOS. В том числе существует REST API, который позволит вам строить собственные решения для автоматизации тех или иных задач. Вы можете построить свой сервис, который будет удобнее каким-то образом предлагать пользователям автоматизировать их деплои виртуальных машин Windows Azure. Это что касается, собственно, как это делать, как задеплоить IaaS Windows Azure. Какие есть сценарии, если сравнивать PaaS и IaaS систем, какие есть сценарии, когда лучше использовать одно, когда лучше использовать другое. А для IaaS очень хороший сценарий – это миграция существующих приложений в облако. То есть бизнес нам говорит, что да, PaaS – это хорошо, да, PaaS – это предпочтительнее, потому что мы больше экономим, меньше тратим ресурсов на поддержку инфраструктуры. Но наши существующие приложения, в которых написано «вагон» и «маленькая тележка», мы не можем переписать одномоментно или вообще не хотим переписывать для того, чтобы подстроить это все под вашу PaaS-платформу. Поэтому, собственно, и IaaS-сервис сегодня имеет право на жизнь и очень популярный и востребован, потому что туда легко мигрировать существующие приложения, существующую инфраструктуру. Вы даже можете внутри облака построить свою виртуальную сеть, сделать канал VPN и соединить ее с вашей собственной сетью. Виртуальные машины очень применимы при разработке и тестировании всяческих приложений. У Microsoft даже есть собственные сервисы, тест-менеджеры и прочее, которые позволяют автоматизированно запускать виртуальные машины, производить тестирование сервиса на поиск багов и прочего, и потом выключать эти виртуальные машины. Это тоже очень хороший подход в облаке, который вы сможете использовать на IaaS-платформе. Автоматическое создание виртуальных машин, проверка чего-то, и потом эту машину удаляете. Очень хороший сценарий – это бэкап существующих виртуальных машин, существующих баз данных в облако для того, чтобы они там хранились и распределенно распределялись между разными дата-центрами. То есть, если вы очень волнуетесь за свои данные, если они у вас очень важны, вы крупная компания, и вам очень важно отвечать перед пользователями, вы можете бэкапировать эти данные и отправлять их в облако для того, чтобы они были распределены где-то по всему миру. Ну и, конечно же, гибридные сценарии мы полностью поддерживаем, и это одно из наших преимуществ, что мы предлагаем не просто две разные платформы, но мы предлагаем какую-то их связь между ними. Мы предлагаем возможность построить как IaaS несколько виртуальных машин, и вы можете их связать с каким-то существующим PaaS-сервисом, положить канал данных и обмениваться данными так или иначе, использовать мощности одного в другом и другого в первом. что касается PaaS, платформы Cloud Services, мы ее предлагаем, и пользователи это также понимают, те, которые уже используют, для новых приложений. Мы говорим, что PaaS-платформа практически идеально ложится для старта, для начала новых приложений. Для тех же стартапов. Если вы стартап, и вам не хочется думать, вас немного, да на самом деле в стартапе немного людей обычно, и у вас нет специалиста, который бы там был специалистом по виртуализации, или специалистом по маршрутизации, балансировке нагрузки, отказоустойчивости и прочее. Не думайте про это. Приходите в PaaS, приходите в Windows Azure и начинайте просто строить приложение. Вы начинаете строить приложение, публиковать в облаке, и все остальное делаем мы. И здесь также существует гибридный сценарий, когда предприятия, создавая новый сервис, они его делают в облаке, в PaaS-е, а затем просто используют существующие сервисы на базе предприятия, скажем, существующий SQL сервер, который никуда не девается, который остается, используют эти данные для какой-то цели в PaaS-сервисе. То есть вы легко можете коммуницировать свой PaaS-сервис с on-premise решением. Это что касается ключевой сценарий. Третий способ, про который мы говорим, третий способ создания приложения Windows Azure и последний способ, это новый сервис Windows Azure Websites. Я про него немножко уже говорил. Это возможность очень быстро поднять либо на базе готового шаблона приложения, либо запустив свой собственный проект там из Visual Studio или еще откуда-нибудь. Мы поддерживаем ASP.NET, PHP, Node.js. Мы поддерживаем протоколы Git, FTP и TFS. Вы можете с помощью Git из Linux постить Drupal в Windows Azure и не испытывать никаких проблем. Более того, наш портал, который был переписан, теперь он работает на HTML5, работает в любом браузере, на любой операционной системе. Вы можете легко управлять своим PHP-проектом Drupal, запущенным из Linux, из браузера в Linux. То есть нет никаких проблем ни с управлением, ни со скриптами, ни с чем другим. Пожалуйста, платформа открыта для любых применений. Плюс веб-сайт также дает вам доступ к выбору базы данных встроенной. И вы можете использовать разные средства разработки. Мы предлагаем Visual Studio и WebMatrix. WebMatrix бесплатный, Visual Studio есть и в бесплатной, и в платной комплектации. То есть, пожалуйста, очень быстрый вход в облако, очень быстрый вход в Windows Azure. Это как раз сервис Windows Azure Websites. Сегодня на этапе превью это приложение вообще бесплатное. Пожалуйста, регистрируйтесь и попробуйте сами опубликовать там какой-нибудь свой сервис. Сегодня бесплатно. Идем дальше. И мы переходим к блоку второму сервисов инфраструктуры Windows Azure. Это хранение данных. Да? Сейчас мы говорили про вычисления и платформу, как создавать приложение. А теперь как хранить данные Windows Azure и использовать их в облаке. Собственно, что мы предлагаем? Во-первых, мы предлагаем реляционное хранилище, да, знакомый многим из вас SQL Server, но как услугу. То есть вам не нужно покупать лицензию на SQL Server. Вы просто используете реляционное хранилище SQL, запущенное в облаке, но как услугу. Но оно предлагает практически все те же самые возможности, которые предлагает обычный SQL Server, но работает как услуга для множества пользователей. Мы сами думаем, как его масштабировать, мы сами думаем, как с ним работать, мы сами думаем, как сделать его отказоустойчивым, вы про это не думаете. Мы знаем, что вам обязательно нужно каким-то образом переносить данные из ваших существующих серверов в облако, и для этого существует отдельный сервис DataSync, SQL DataSync, который вам позволяет настроить взаимосвязи с вашим существующим сервером и так или иначе реплицировать данные туда-обратно. Ну вот и дополнительные сервисы, которые еще существуют для хранения данных, я перед тем, как перейду к другим слайдам, хочу рассказать. Это таблицы, это NoSQL хранилище, если кто из программистов знает, что это такое. Это key value хранилище, то есть ключ значения. Обычные хранилища в виде таблиц, они слабо структурированы и просто относятся там данные как тип данных и, собственно, значения. И вот это вот key value хранилище, оно такое большое и предлагает возможность вам хранить очень-очень много данных. Суть этого хранилища в том, что вы там можете масштабировать ваше хранилище до петабайт. То есть тысячи-тысячи гигабайт, терабайт вы можете хранить в этом хранилище и тем или иным способом использовать его в своем приложении. Блобы – это тоже третья часть подсистемы данных в Windows Azure. Это способ хранить неструктурированные данные. Это такие, как изображения, это не структурированные данные. Это такие, как видео, это всяческие тексты, логи и прочее, прочее, прочее. То, что занимает обыкновенно большой объем и не является структурированным. Соответственно, тоже блоб является масштабируемым решением, которое вы можете хранить до тех же самых петабайт и масштабировать. И более того, блобы имеют много других возможностей, про которые чуть позже сейчас начну, расскажу. Так вот, что подробнее по SQL, про SQL Database. Мы обеспечиваем вам с помощью SQL Database доступ к лекционному хранилищу. Вам не нужно ставить свой SQL сервер, вам не нужно там думать о лицензировании и прочих штуках, вы просто используете лекционное хранилище. Да, это облачный такой сервис. А вместе с тем, хоть он и отличается от обычного SQL сервера, он предоставляет те же самые возможности. Тот же самый транзакт SQL для разработки баз данных, те же самые инструменты, фреймворки, подходы, те же самые языки программирования. Если библиотеки в языках программирования какие-то использовали раньше SQL Server, они точно так же могут использовать SQL Database. То есть вам ваш код переписывать не нужно. Здесь идет паритет один практически к одному. Преимущество этого еще в том, что SQL Database у нас доступна во всех дата-центрах. Соответственно, если вам нужно будет каким-то образом реплицировать одну базу данных в какой-нибудь другой регион, вы можете этим воспользоваться. Естественно, автоматическая высокая доступность и избыточность данных гарантируется самим сервисом. Мы ваши данные реплицируем в несколько других точек для того, чтобы они были сохранены, даже если какой-то сервер выйдет из строя внутри дата-центра. Следующее хранилище – это Table, про которое я уже говорил. Собственно, вы здесь видите примерную схему, как это работает. У вас есть некий аккаунт и есть некоторые таблицы, да, которые содержат, собственно, связку key-value данных, и вы к ним получаете доступ через API, который есть. Причем API есть для разных языков, для Java, для PHP, естественно, для ASP.NET и для Node.js, и для других платформ языков мы сами создаем SDK, для того, чтобы вы могли удобно работать с этим сервисом хранения информации. Следующий сервис, как бы третий в списке, это блобы. Да? Я уже говорил, что это возможность хранить файлы. Здесь есть несколько интересных свойств и отличий от других способов хранения информации. Во-первых, блобы, являясь файлами, они могут быть получены путем обычного HTTP-запроса. Это означает, что вы можете эти блобы, если это картинки, встраивать в свои, например, HTML-страницы. И у вас будет обычная вот такая строка, которая относится к какому-то файлу, и вы просто, допустим, в тексте какой-то HTML-страницы ваша картинка появится, загруженная из этого блоба в Windows Azure. Кроме того, блобы интегрируются с нашей сетью доставки контента, и вы можете блобы хранить не только в одном месте, а распределять их по всему миру в разных CDN-узлах, для того, чтобы предоставить очень быстрый доступ к данным этого блоба для разных пользователей. Допустим, вы сделали хранилище в Нью-Йорке, ну, там, в Северной Америке, в Северной Европе и, скажем, в Восточной Азии. И, соответственно, пользователи этих трех узлов и ближайшие пользователи получат данные из ближайшего к нему узла. То есть пользователи американцы получат из американского узла, пользователи азиатские получат из азиатского узла, и для них это будет очень удобно, и очень быстрый ответ придет к ним в виде вашего изображения или еще чего-то. То есть здесь пользователи не будут испытывать какие-то проблемы. Но я думаю, вы многие из вас это понимают, и, собственно, не нужно на этом застряться. Да, и еще нововведение, которое появилось с недавним апдейтом Windows Azure, это возможность установки разрешений на блобы. Что это значит? Это значит, что вы можете делегировать некоторые данные, некоторые файлы, некоторые блобы какому-то другому аккаунту. Это очень классная штука, то есть вы можете в одном аккаунте хранить много-много данных, и на него будут зачисляться, соответственно, за потребление ресурса будут начисляться деньги, а другие аккаунты могут потреблять также эти ресурсы и не платить ничего. То есть вот примерно так. И последняя, третья часть, собственно, инфраструктурной части Windows Azure – это обеспечение нетворкинга, обеспечение передачи данных, обеспечение связи между разными системами, в том числе on-premise, в том числе в самом облаке. И здесь также полностью поддерживаются все возможные сценарии, какие только можно придумать. Один из них – это сервис Windows Azure Connect, который позволяет, он предназначен для разработчиков, во-первых, он позволяет вам подключиться к вашей on-premise архитектуре, то есть архитектуре вашей локальной архитектуре предприятия, подключить ваш сервис облачный к ним и сервис даже не будет знать, что он подключен куда-то там еще. Допустим, конкретный сценарий. Допустим, у вас есть SQL сервер в вашем предприятии, в вашем дата-центре, и его данные нужно каким-то образом использовать в облаке. Нет ничего проще. Вы используете сервис Windows Azure Connect и настраиваете между ними доверительные отношения между сервером SQL и, соответственно, сервисом в облаке. И таким образом сервис в облаке даже не подозревает, что база данных где-то там расположена совершенно в другом месте, использует, потребляет данные с этого SQL сервера. Таким образом, вы легко, сами разработчики легко могут настроить, не вдаваясь в детали IP-адресов, маршрутизации, трафика или еще чего-то. Просто легкий инструмент для разработчика быстро связать две разные архитектуры. Но этого бывает иногда недостаточно, и поэтому в новом обновлении, при введении IaaS-архитектуры, была добавлена возможность построения виртуальных сетей, которые объединяют как ресурсы в облаке, так и ресурсы в предприятии. С помощью этого сервиса Windows Azure Virtual Network вы можете строить подсети, вы можете включать разные виртуальные машины в некую сеть внутри облака и соединять ее с помощью VPN, виртуального VPN, вы можете соединять его, в смысле Virtual Private Networks, вы можете соединять on-premise решение с той подсетью, которая была построена у вас в облаке. И администраторы могут использовать те самые знакомые инструменты для того, чтобы управлять этими сетями. То есть здесь пропадает вообще как некая любая грань, которая раньше была между облаком и on-premise, используя все те же самые инструменты, используя все те же самые знания про IP-адреса, маршрутизацию и прочее, вы, ваши администраторы могут строить как облачные подсети, так и свои собственные подсети на предприятии, связывать их через VPN и сервисы настраивать как нужно, маршрутизировать трафик и прочие штуки делать. Очень мощная вещь, предназначенная конкретно для администраторов, для построения сложных таких гибридных сценариев. И последний компонент из нетворкинга, который хочется рассказать, это Traffic Manager. Это сервис, который позволяет на базе некоторых политик, на базе некоторых правил балансировать трафик между теми или иными сервисами. То есть, допустим, вы видите, что какой-то сервис перегружен, вы можете сделать правило, чтобы трафик от пользователя перешел на другой участок сервиса, в другой дата-центр, на другую виртуальную машину. Если вы видите, что что-то изменилось, вы можете вернуть это обратно. То есть в зависимости от тех или иных условий можете балансировать трафик туда или обратно на те или иные сервисы, на те или иные дата-центры, на те или иные виртуальные машины. То есть такой вот балансировщик нагрузки, которым вы пользуетесь вы сами, который настраиваете вы сами, если вам это нужно. Так, идем дальше. Мы поговорили про инфраструктурные вещи, которые есть, появились новые в Windows Azure, которые позволяют вам строить эффективное приложение. Теперь мы поговорим про те сервисы, которые есть для, собственно, самих приложений. Да, потому что приложение само по себе всегда нуждается в неких дополнительных функционалах для того, чтобы эффективно работать как в on-premise, так и в облаке особенно. И первое, о чем хочется поговорить, это CDN. Да, я уже упоминал несколько раз CDN. Это сеть доставки контента, мировая сеть, которая есть в Microsoft. Я уже говорю, что около 20 узлов по всему миру в разных точках земного шара позволяет вам, воспользуясь этой сетью, доставить контент из ближайшей точки вашему пользователю. Если вы строите глобальный сервис, трудно сказать пример, но вот Microsoft строит такой сервис, допустим, по доставке обновлений, да, для пользователей Windows. Естественно, что быстрее всего обновления придут из самой ближайшей точки к нему, к пользователю, из самого ближайшего дата-центра. Чтобы обеспечить такой сценарий, вы должны иметь кучу таких дата-центров, точек доступа контента по всему миру, и иметь некий функционал, который вам позволит, собственно, строить такие решения. И тут Windows Azure вам приходит на помощь, мы вам предлагаем два десятка узлов по всему миру и возможность с помощью инструментов ваш контент раздавать пользователям глобально. Новый функционал, который появился в последнем обновлении Windows Azure, вот в июне, это кэширование, распределенное кэширование. Я думаю, если среди вас есть разработчики, то они понимают суть распределенного кэширования и ценность распределенного кэширования. Для тех, кто не знает, я поясню, что такое, в чем прелесть этого. Если вам нужно получить доступ к данным, обычно вы запрашиваете их из базы данных SQL реляционные, либо с таблиц или блобов. И все это, в принципе, основано на дисковом хранилище. Дисковое хранилище, я думаю, все знаете, что оно гораздо медленнее хранилища в памяти, in-memory хранилища. Так вот, подсистема кэширования и дает вам некий пул, расширяемый в две стороны, уменьшаемый и расширяемый, который вы можете использовать для сохранения часто используемых данных для быстрого к ним доступа. Соответственно, вы можете построить сервис, у которого будет сегодня 512 мегабайт для хранения часто используемых данных, а завтра для масштабирования, для ответа на возросшую нагрузку, вы можете масштабировать этот кэширинг до 4 гигабайт. Выделить 4 гигабайта памяти с помощью Windows Azure для кэширования данных. Послезавтра у вас нагрузка спала, вы можете обратно вернуться к 512 мегабайт или вообще выключить кэширование в принципе. Есть много сценариев, когда кэширование применимо, и вот давайте рассмотрим быстренько собственно, типичную архитектуру, которая существует сегодня. Это три слоя, слой данных, слой бизнес-логики и веб-слой, обычная история. Веб-слой балансируется с помощью трех серверов и балансировщика нагрузки. Слой бизнес-данных также балансируется, но уже с помощью двух серверов. И на слое данных есть у вас и какие-то реляционные данные в SQL сервере, и есть нереляционные данные, скажем, какие-то блобы. Какие сценарии здесь применимы? Ну, естественно, во-первых, вы на уровне веб-слоя вы можете кэшировать какие-то страницы созданы или какие-то результаты подсчетов и отдавать уже кэшированные данные пользователям для того, чтобы не обращаться вообще ниже туда в слой бизнес-логики и слой данных, чтобы они их разгрузить, чтобы они не выполняли никакую работу, не запрашивая данные. Во-вторых, естественно, вы можете, это очень распространенный сценарий, кэшировать сессии пользователей между балансируемыми серверами бизнес-логики, чтобы много серверов обращались одновременно к одной и той же сессии в кэше вашего пользователя. И в-третьих, естественно, вы можете и нужно, обязательно нужно делать, кэшировать результаты запросов в базе данных. Да, особенно это актуально для реляционных хранилищ. Потому что зачастую, в основном, большинство времени часто уходит именно на построение, получение данных для сложных запросов. Там, выборки из большой базы данных, каких-то итоговых сумм или чего-то еще. Соответственно, эти данные можно закэшировать, положить там, в эти два ваших гигабайта данных и постоянно потом использовать уже из любого узла в вашей сети. Я обращаю на это, кстати, внимание. Кэширование доступно из любой виртуальной машины, любого сервиса, который есть у вас. То есть это не только для бизнес-логики кэширования, но это кэш бизнес-логики доступен и веб-слой, и кэш веб-слоя доступен на уровне, допустим, слоя данных, если у вас есть там каталогик. То есть это все распределено в принципе и доступно везде в вашей архитектуре. Очень важный следующий, скажем так, кирпичик сервисов – это месседжинг. Это возможность осуществлять некий обмен информацией между разными компонентами. Вот здесь такая достаточно сложная архитектура. Я вам сейчас быстренько расскажу, что она означает. Месседжинг и система обмена сообщениями в Windows Azure предлагает таких три больших сценария. Во-первых, это очереди. Это возможность построения инфраструктуры, когда вы общаетесь с неким клиентом, у которого есть переменный доступ к сети, у которого доступ к сети не постоянен, это мобильные работники. Вот он зашел в метро, и у него связь пропала, и к нему перестали подходить какие-то сообщения. Соответственно, вам нужно построить какую-то инфраструктуру так, чтобы сообщения где-то сохранялись, а потом целая пачка к нему пришли, когда он восстановил соединение. Это сценарий осуществляется с помощью очередей, которые доступны вам вижу Windows Azure. Другой сценарий, это когда сценарий, который часто реализуется с помощью бисток, я не знаю, кто из вас знает, что такое бисток, но сценарий выглядит следующим образом. Допустим, у вас внутри сети предприятия, за фаерволами, за натами, скрытый сервис, который вы раньше потребляли. Вам теперь потребовалось этот сервис отдать вашему поставщику, но вы не можете это сделать, поскольку сервис лежит за фаерволом и к нему доступа в принципе нет. Так вот, релей, сервис Bus Relay, сервис Windows Azure позволит вам это сделать. Он позволит пробить такую, сделать доверительные отношения с ним на уровне предприятия, а потом уже сказать, а кто может получить доступ к этому релею со стороны, сделать доверительное отношение уже с вашим поставщиком, которому вы хотите данные отдавать. То есть это такой некий прокси, да, некий релей, который позволит вам из фаервола выбирать данные и отдавать их кому нужно, кому можно даже. И последняя возможность для мессенджинга – это очень распространенный сценарий, когда вам нужно куче подписчиков разослать какое-то уведомление, куче подписчиков сделать что-то, какие-то обновления. То есть сотни, тысячи, миллионы пользователей могут подписаться на что-то и получить какое-то сообщение. Это сервис баз Topics и Subscription позволяет вам, этот сервис позволяет вам в Windows Azure быстро настроить такой функционал, и ваш облачный сервис может быстро уведомлять кучу разных клиентов о том, что что-то случилось, о том, что что-то нужно сделать. Вот вкратце система сообщений Windows Edge, которая позволяет решать очень-очень много разных сценариев. Я думаю, что те из вас, кто так или иначе работает с базами данных, с отчетами и SQL Server даже, знают, что существует такой сервис SQL Server Reporting Services. Это возможность строить отчеты на базе хранилища. Да? Так вот, мне приятно сказать, что этот сервис теперь доступен в облаке. Не нужно покупать собственный SQL Server. Вы можете в облаке использовать сервис SQL Reporting и на базе ваших реляционных данных в том же облаке быстро строить отчеты, быстро их внедрять в облачное приложение или в приложение на вашей на вашей собственной инфраструктуре предприятия, и таким образом, используя мощность облака, если у вас этот отчет может строиться очень долго, например, то он может и потреблять очень много ресурсов, вы с помощью облака можете удовлетворить этот спрос на ресурсы и воспользоваться именно облачным репортингом, не разворачивая собственную архитектуру для построения отчетов. Следующий блок такой – это Identity, да, и Security. И здесь я бы хотел сразу перейти к такой небольшой диаграммке, которая вам очень наглядно расскажет, собственно, всю идею. Идея в том, что сейчас вы можете в облаке развернуть собственный сервис Active Directory. Я думаю, что практически все из вас знают, что такое Active Directory. Это сервис аутентификации для платформы Microsoft. Соответственно, сегодня вы можете сделать облачный Active Directory, который будет соединяться со всеми нашими облачными сервисами, Office 365, Dynamics CRM, какими-то вашими приложениями в облаке, приложениями ваших партнеров, приложениями, которые вы потребляете также в облаке. Все это будет федерироваться одним единственным сервером, и пользователи, которые у вас на предприятии работают, они, используя, собственно, единственный свой аккаунт, они смогут получать доступ ко всем многообразию облачных сервисов с помощью стандартных механизмов федерации, аутентификации между серверами. И здесь еще очень важно заметить, что облачные сервисы идентификации в Windows Edge поддерживают стандартные разные сервисы авторизации. То есть пользователь с аккаунтом Google может прийти и точно так же получить доступ к вашим ресурсам. То есть для этого вам не нужно придумывать собственные велосипеды, а все это встроено в сервисы Windows Azure. Мы поддерживаем Google, Yahoo, Live ID и Facebook сегодня, но вы с помощью нашего API можете построить собственный сервис авторизации и, допустим, включить туда Яндекс, какой-нибудь Mail.ru, ВКонтакте или что-то еще, что нужно для авторизации вашего собственного сервиса. То есть это вот единый такой подход для того, чтобы организовать единую точку авторизации и уже потом с помощью одного аккаунта получить доступ ко всем разным облачным сервисам. Еще один очень классный сервис, который появился в новом обновлении, это Windows Azure Media Services. Я сразу, опять же, перейду к диаграмме, которая поясняет полностью, что это такое. Вы, наверное, знаете, что обработка медиа – это одна из основных таких задач, которые требуют высокой нагрузки. Да? Перекодировать видео, стримить видео, записывать видео. Все это достаточно тяжелые операции, которые требуют и много серверов, и много мощности, и, опять же, хранилище очень много требует. И Microsoft сегодня предлагает вам единое централизованное решение, которое позволит вам решить все задачи вам, если вы поставщик контента, если вы владелец контента, или вы строите сервис на базе какого-то контента, и вы собираетесь распространять этот контент, вы собираетесь стримить его пользователям, показывать онлайн или еще что-то. это решение для вас. Соответственно, мы предлагаем следующее. Мы предлагаем сервисы по кодированию видео. Некоторые кодеки, большинство из них встроено прямо в сервис Windows Media Services. Если вы имеете собственные кодеки, то вы можете расширить эту инфраструктуру собственными кодеками. Если вы имеете какие-то свои проприетарные кодеки, пожалуйста, используйте их. Мы предлагаем возможность конвертации форматов из одного в другой. Допустим, у вас есть формат один, а вам нужно раздавать в другой формат, то вы можете это делать легко с помощью этих сервисов. Естественно, многие владельцы контента хотят защитить свой контент для дистрибуции. И Media Services предлагает такую возможность по защите контента с помощью облачного сервиса. Два важнейших сценария – это стриминг по требованию, контент, кто купил фильм и хочет его посмотреть, и лайв-стриминг – это показ видео живых мероприятий. И здесь я очень рад и очень горд, наверное, тем, что именно Windows Azure, платформа Windows Azure была принята оргкомитетом Олимпиады в Сочи как платформа для именно трансляции всех записей онлайн, то есть всех мероприятий спортивных, которые будут проходить в Сочи на Олимпиаде, будут транслироваться через платформу, облачную платформу Windows Azure. Собственно, это будет очень-очень яркий пример того, как используются сервисы, облачные сервисы для медиасценариев. Ну и тут еще нужно дополнить, что Media Services позволяет отдавать контент для любого пользователя с любой платформы на любом аппаратном обеспечении. Мы предлагаем возможность поддержку как собственной платформы Windows, Xbox и других, так и iOS, Android и прочее. То есть в зависимости от того, какие протоколы используют то или иное устройство, там Apple, HTTP стриминг или еще какие-то, мы все это поддерживаем, и вы можете реализовать стриминг для любого клиента с любым устройством. Я думаю, сценарий понятен. Подходим уже к завершению. И очередной сценарий, который, собственно, напрашивается, да, когда мы говорим о крупных возможностях Windows Azure и облачных платформ, это сценарий HPC, High Performance Computing, когда вам нужно очень-очень много мощности для того, чтобы посчитать, что-то обработать, что-то сделать. Windows Azure вам предлагает в данном случае возможности также использовать HPC для этих целей. То есть вы можете построить свой вычислительный кластер, раздавать работы и с помощью скедулера балансировать работу между узлами вашего кластера для того, чтобы быстро-быстро что-то посчитать. Также этот сценарий реализуется на Windows Azure. И последний компонент платформы – это компонент электронной коммерции. До недавнего обновления, то есть с самого начала Windows Azure предлагала такой сервис, как Windows Azure Marketplace, где вы можете продавать свой собственный контент, если вы, например, какое-то информационное агентство и генерируете много-много новостей, много-много контента, вы можете через нашу площадку Marketplace этот фид контента, этот поток контента продавать своим потребителям и получать за это деньги. Другие поставщики предлагают контент бесплатно, там какую-нибудь погоду, например, по всему миру можно получать бесплатно через потоки данных, которые продаются на Microsoft Marketplace, Data Marketplace. Соответственно, это одна из возможностей. Мы анонсировали, что очень скоро мы еще и предложим в следующем обновлении платформы, может быть через одно, мы предложим возможность электронной коммерции на базе облака. То есть вам не нужно будет строить собственные или подключать какие-то левые, совершенно другие возможности по оплате, по маркетинговым компаниям и прочим штукам, которые сопутствуют электронной коммерции, мы предложим полноценную платформу электронной коммерции Windows Azure, и ваше решение сможет просто интегрироваться в этот сервис и использовать все сервисы для того, чтобы принимать деньги или отправлять их, и выставлять счета и прочие штуки, которые нужны сервису электронной коммерции. Я подхожу к концу презентации. Мы поговорили про инфраструктурные сервисы, поговорили про сервисы, которые предназначены для приложений. И теперь немножко поговорим о том, каким, собственно, приложением, конкретно каким платформам рады Windows Azure. Я вам горд сказать, что Microsoft, разрабатывая Windows Azure, он не стал чем-то ограничивать разработчиков. Мы предлагаем возможность использовать любые инструменты, любые языки, любые платформы, которые вы использовали ранее для приложений, которые вы любите, которые вы знаете, в котором у вас большой опыт, вы можете их точно так же сейчас использовать на Azure. Мы поддерживаем, мы сами предлагаем инструменты для .NET, естественно, наша платформа, для Java, для PHP, для Node.js, и с новым обновлением пришли инструменты для Python. для популярного языка динамического Python. Соответственно, есть набор SDK, это open source. Мы принимаем изменения для разработчиков, которые каким-то образом могут модифицировать, улучшить наши инструменты. Мы принимаем от них изменения и включаем их в эти SDK, поэтому они постоянно совершенствуются, обновляются и так далее. Для языков Java мы предлагаем интеграцию с Eclipse. То есть Eclipse это популярный редактор кода, который позволяет, он очень популярен среди Java разработчиков, и мы наш инструмент интегрируем в него. А для .NET, естественно, интеграция с Visual Studio, полноценные эмуляторы, эмуляторы хранилища, эмуляторы разных других сервисов Windows Azure, всяческие возможности быстрого деплоя, автоматические развертывания сервисов и прочее, все это интегрируется в Visual Studio и очень легко позволяет вам быстро работать с облаком. Точно то же самое, те же самые возможности есть и в Eclipse. Для других языков мы таких возможностей не представляем, но мы предоставляем библиотеки, полноценные библиотеки, поэтому используя свой собственный любимый редактор, допустим, если вы пишете PHP-код, скажем, какой-нибудь NetBeans, например, не знаю, любой возьмем редактор, вы можете использовать библиотеки PHP собственно, в этом редакторе и получить API для доступа там, к тому же хранилищу, к тому же SQL Database, к тому же сервис-бас для работы облачных сервисов. Соответственно, мы называем Windows Azure платформу открытой. Открытой по умолчанию, by design. Она построена на открытых стандартах, и все коммуникации, которые в ней происходят между вами и внутри между сервисов, построены на открытых форматах и протоколах. Везде используется REST, везде используется протокол типа XML, Atom, RSS, используются открытые протоколы OData, используются веб-сервисы. Стандартные веб-сервисы, которые стандартизированы организацией WISES или другими организациями. Также мы поддерживаем, естественно, множество языков. И вот на этой картинке вы можете видеть, все эти логотипчики относятся не к продукту Microsoft. Все они полноценные жители платформы Windows Azure, все они могут быть использованы, используются разными разработчиками на Windows Azure. То есть мы никаким образом не ограничиваем вас в использовании инструментов. Ради бога, пожалуйста, вам нужен Hadoop. У нас есть Hadoop сервис, вы можете использовать Hadoop в сторонний сервис обработки крупных данных. Вам нужен Hibernate для Java, пожалуйста, используйте. Вам нужен PHP-BB для построения форумов на PHP, пожалуйста, используйте. Все это есть. Все это так или иначе интегрируется с Windows Azure. Никаким образом нет никаких ограничений. Несколько последних слайдов. Я бы также хотел заметить, что у нас обновился портал. Новый портал очень красив, очень быстро работает. Написано HTML5. Предоставляет живой мониторинг всех параметров ваших сервисов. То есть, обновив страницу, вы получаете сразу же, сколько запросов или сколько данных было потреблено за вот последние там 2 секунды. Да? То есть, мониторинг в реальном времени. И большой плюс того, что этот портал доступен с любого типа устройств, современных смартфона, планшета. У вас есть iPad, пожалуйста, заходите, создавайте свои облачные сервисы через iPad. Это все доступно сегодня. Еще несколько нововведений. Я не буду на них сильно останавливаться. Во-первых, я уже говорил, что мы предлагаем автоматизацию всех этих возможностей по управлению и менеджинг всех параметров через скрипты, да, PowerShell для Windows, Bash для Linux и OS X. Мы поддерживаем протокол memcached, это очень популярный протокол кэширования PHP-проектов и других проектов. Написано не Microsoft, это сторонний продукт, мы его поддерживаем для распределенного кэширования тоже так же. Очень важное нововведение Windows Azure, которое пришло в этом последнем обновлении, это локальное избыточное хранилище. Ранее мы обещали следующее. Если вы храните данные в блобах и в таблицах, то мы эти данные, мало того, что реплицируем в локальном дата-центре в трех местах разных для сохранения, но мы еще и их геореплицируем, мы переносим их еще для сохранения в другой дата-центр. Это стоит дороже нам, это в итоге выходит дороже вам. Поэтому, но это не всегда нужно. То есть не всегда нужно такое избыточное хранилище геораспределенное. Поэтому мы добавили возможность отказаться от этого сервиса, и вы получаете только локальное избыточное хранилище, которое говорит вам, что ваши данные сохранены на трех разных серверах в одном дата-центре. Если вдруг вам нужно делать гораздо более надежные вещи и хранить в разных дата-центрах, надежда на то, что один центр умер, поднялся на другой, то вы остаетесь на геораспределенном хранилище, платите чуть дороже. Но если вы хотите сэкономить, и вам не нужна такая повышенная меганадежность, то вы можете использовать локальное избыточное хранилище. Шаринг блобов между аккаунтами, я уже сказал, это возможность разных файлов, раздавать доступ к этим файлам разным аккаунтам, ну и публикация проектов, доступная из Git и TFS Online сегодня. Я предлагаю вам перейти по ссылке rdir.in/azure-news, там описано все, что я рассказал, все нововведения в платформу. И последняя заключительная часть, собственно, бизнесовая, да, что мы анонсировали и, собственно, как Windows представлен сегодня, Windows Azure представлен сегодня в России и в мире. Ну вот на этом слайде представлено вам множество компаний, которые уже сегодня потребляют ресурсы Windows Azure и основывают свои проекты на облачных технологиях Windows Azure. Слева вы видите компании зарубежные, которые, я думаю, вам многим из вас известны. Это такие компании, как Boeing, такие компании, как Lockheed Martin, T-Mobile, крупнейший оператор в США, Kia. Недавно компания Samsung объявила о том, что их сервис Smart TV, который встраивается в телевизоре, будет полностью построен на Windows Azure, инфраструктура этого сервиса. То есть вы видите, что много компаний. И даже до того, как Windows Azure стал более широко доступен в России, у нас и в России было очень много всяких разных компаний, которые уже начали использовать преимущества облачной технологии Windows Azure. Это компания News 360, всемирно такой распространенный сервис новостей. Это разные компании вроде Comedy, которые осуществляют трансляции, видеотрансляции. Это компания Abby, которая построила свой замечательный сервис OCR в облаке. Это Мариинский театр, который транслирует видео через облако и так далее, и так далее, и так далее. Дневник.ру, например, также построен на Windows Azure. Сложное такое решение. Очень много примеров, и их будет все больше и больше и больше. Так вот, а как же получить Windows Azure в России? У нас вот недавно на этой неделе прошел большой анонс, что получить стало проще, гораздо проще. Windows Azure гораздо ближе стала российским разработчикам, российским компаниям, российскому бизнесу. Существует несколько возможностей получить Windows Azure сегодня в России. Во-первых, что касается подписок и вообще бесплатного сопутствующего получения Windows Azure. Мне очень приятно сказать, что подписчики MSDN, участники программы BizSpark, то есть стартапы, и участники программы Cloud Essential получают те или иные возможности Windows Azure бесплатно в составе этих подписок. То есть, если вы обладаете подпиской MSDN Ultimate, которая поставляет Visual Studio, то вы получаете там очень большие мощности. Для Ultimate это 122 тысячи рублей, эквивалент 122 тысячи рублей ежегодно в виде бесплатного дополнения к вашей подписке. Соответственно, если у вас есть подписка MSDN Premium или MSDN Professional, там несколько ниже бенефиты, но они также существенны. Участник BizSpark также получает по максимуму, то есть если вы стартап, то добро пожаловать в Windows Azure, для вас оно практически, этот доступ бесплатен. Ну и участники платформы Cloud Essential получают также доступ к бесплатным бенефитам Windows Azure. Да. Что делать другим компаниям, которые не относятся к этим всем группам, да, бизнеса, которые используют наши всяческие подписки. Так вот, любая другая компания может купить сегодня, или даже человек, индивидуальное лицо, может купить сегодня себе немного Windows Azure на кредитную карту. Раньше этого не было доступно. И вот на этой неделе мы объявили о том, что теперь, используя российскую кредитную карту, вы можете купить себе Azure. Причем есть две возможности. Первая возможность – приобрести Windows Azure Pay as you go. То есть это вы платите, будете платить только за то, что вы потребили в месяц. То есть потребили столько ресурсов, заплатили столько-то. Потребили чуть больше, потребили меньше, заплатили меньше. Да? То есть Pay as you go, то есть платите за то, что потребили. И вы можете заключить соглашение на несколько месяцев и сказать, что вот в эти несколько месяцев я потреблю столько-то, у вас будет некоторый лимит, и вы получите зато некоторую скидку. То есть вы получите ресурсы дешевле, но должны будете заплатить за 6 месяцев вперед. Это тоже хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить, и кто знает примерно, какие ресурсы он хочет рассчитывать. Для других компаний есть Enterprise Agreement, корпоративное лицензирование, которое позволяет вам как крупному лицу, крупной компании или достаточно небольшой компании, получить ресурсы, сопровождение, документальное сопровождение, контракты и прочие штуки, которые требуются бизнесу обычно для использования Windows Azure. Здесь также есть разные скидки в зависимости от тех объемов, на которые вы подписываетесь. Если вы используете очень много, вы можете получить аж до 12% скидки. А если вы используете чуть поменьше, то там начинается от 3%. Для тех из компаний, кто хочет иметь дело с российским представителем, поскольку Microsoft как бы в России напрямую ничего не продает, он продает через партнеров. Соответственно, если вам нужен именно российский представитель, то компания Softline является таким представителем. Она продавала Windows Azure раньше, и у нее было достаточно несколько подписчиков, которые уже на сегодня используют Azure. В России вы можете использовать услуги компании Softline. Ну и плюс последняя возможность для всех из вас, я вас всех призываю, использовать Windows Azure бесплатно. Сегодня можно пробно. На 90 дней вы сможете получить триал, развернуть любой сервис, попробовать все, что там есть, и попробовав это, принять те или иные решения по миграции своих сервисов или по использованию Windows Azure в будущем. Здесь немножко нужно оговориться, даже при триале вам все равно нужно подключить вашу кредитную карту, это некий такой барьер для того, чтобы избавиться от ботов, да. Вы получаете кредитную карту, и при этом подключении происходит списание, это обычная практика всех таких сервисов, списание $1, 30 рублей. И затем эти 30 рублей вам возвращаются, то есть это такая транзакция, которая проверяет, действительно ли вы ввели карту, не ошиблись ли вы при вводе. Деньги вам возвращаются, но прошу обратить ваше внимание, что возврат денег может быть не отражен в вашем списке, в вашем виртуальном банкинге, каким вы пользуетесь браузер, поскольку эта транзакция не является платежной, а это транзакция по возврату, и зачастую она не попадает в список транзакций, которые вы видите на экране у себя в браузере, поэтому не волнуйтесь, деньги возвращаются, даже если они не попали в список ваших транзакций. Вот. Ну и несколько последних слайдов, завлекающих. Начните сейчас, все это легко. Переходите на сайт windowsazure.com.ru, нажимайте на кнопку «Бесплатное пробное использование» и начинайте пользоваться облачными технологиями, изучайте их и пробуйте разные сценарии. Небольшое еще замечание, что некоторые компоненты сегодня находятся в превью-версии. Они нами разрабатываются и скоро будут выпущены стабильные полностью версии, но для них нужно подписаться. Это три компонента. Это медиа-сервисы, про которые я говорил. Это виртуальная машина и веб-сайт, тот самый бесплатный, очень легко доступный сервис. Подписываться легко. Есть специальная страница, где вы просто говорите, что да, я хочу это активировать, и через некоторое время вы получаете доступ к этим всем возможностям. И, наконец-то, последний слайд. Да. Всем спасибо большое за внимание. Вас было в разное время до 120 человек. И мне очень приятно, что вы пришли. Пожалуйста, запишите эти ссылочки, запомните ссылочки. Есть e-mail, на котором мы, сотрудники Microsoft, будем рады ответить на любые ваши вопросы. Запомните ссылочки на разные ресурсы для изучения, где очень много-много-много технического контента, посвященного облакам Windows Azure. И плюс мои контакты, я буду рад ответить на любые ваши вопросы. Пишите, обращайтесь в блог, давайте общаться в Твиттере, Фейсбуке или звоните на Skype, буду отвечать по мере возможности. На этом все, на этом презентация закончена, и мы сейчас перейдем к сессии вопросов и ответов. Я думаю, тоже очень интересно, поскольку сейчас вы можете писать свои вопросы в секцию Q&A, кто забыл, есть сверху значочек Q&A, где вы можете оформить вопрос. И я, и мои коллеги, если из коллег кто-то подключился, я сейчас посмотрю. Да, есть коллеги, которые подключились. Юля подключилась. Кроме Юли больше никого нет. Хорошо, мы с Юлей тогда попробуем вам ответить на ваши вопросы. Итак, я по порядку, как я уже говорил, что по мере поступления вопросов я буду на них отвечать. Я открываю список вопросов и постараюсь ответить на все. Их на самом деле не так много, но это окей. Если у вас возникнет вопрос по мере изучения, вы не стесняйтесь, обязательно пишите нам, мы на любые ваши вопросы обязательно ответим. Итак, давайте я перейду к вопросам. Вот. Первый вопрос пишет Константин. Сейчас я расширю себе. Итак, Константин спрашивает, а есть ли способ указывать произвольный адрес, а не Azure веб-сайт .net для веб-сайтов, понятных как Share? Да, тут вопрос такой двоякий, и да, и нет. Я немножко не пояснил, но веб-сайт, который понят как Shared, у него есть режим под названием Shared, Reserved. То есть это возможность выделить свой сайт на отдельную виртуальную машину. То есть такой сценарий масштабируемости. Да, сначала вы были Shared, с помощью одного переключателя вы его перевели в резерв, то есть вы получили те же мощности, но на отдельной виртуальной машине, отдельно от остальных сервисов. Так вот, вот в этом режиме резерв вы можете подключить свой свой адрес, который вы завели для сайта, свой любой HTTP домен, который вы завели, ну, в своем DNS-сервисе вы, естественно, должны CNAME прописать, но это, я думаю, знакомо для вас действие. Соответственно, поддержка кастомных доменов для веб-сайтов существует. Да, окей. То есть ответ да, да, если коротко. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как решен вопрос DNS-маршрутизации для возможности использования собственных доменов второго уровня, а не использовать домены службы по умолчанию клауда? Но я уже ответил на него, да, в предыдущем. Ведь точно так же есть возможность использовать custom домены для того, чтобы подключить Windows Server, указать, какой домен для этого сервиса используется, чтобы происходила маршрутизация внутри Windows Server. То есть сервис, возможности есть. Следующий вопрос. В калькуляторе цены для России по ряду позиций выше, чем в Северной Америке. Планируется ли создание дата-центра в России с более низкими расценками? Во-первых, тут два вопроса, поэтому я отвечу по порядку. Во-первых, возможно, сейчас калькулятор еще не успел обновиться российской версии. Он просто не успел обновиться сам по себе функционал, поскольку цены в целом одинаковые. И, да, есть перерасчет из долларов в рубли, и там может быть какие-то наценки, но в целом цены, в принципе, на сервис одинаковые, и я думаю, что вы можете пользоваться как американским калькулятором, так и российским, но цены, в принципе, должны быть сопоставимы и одинаковые. То есть нет никаких расценок более дорогих для России, чем для Америки. И в том числе ресурсы, которые представляются сегодня для подписчиков и для Patreon, они также абсолютно одинаковы для всех регионов. Хотя на сайте сейчас в российской версии еще не обновилась информация, там написано, что ресурсов меньше. На самом деле они точно такие же, как и для США. Это просто сейчас вопрос локализации нашего сайта, который пока еще не успел обновиться. Мы над этим работаем. И по поводу дата-центра в России, интересный вопрос. Даже если бы я знал, я бы, наверное, вам не ответил на него, потому что все-таки такие вопросы, на самом деле, это коммерческая тайна, и на них просто так не ответишь. Я уже говорил, и единственное, что я могу сказать, что в России есть узел CDN, который позволит вашим облачным сервисам получить преимущество для российских и близлежащих клиентов. Про планы построения дата-центра в России я не могу ничего комментировать. Извините, пожалуйста, но это такой вопрос, который не может быть публично обсуждаться. Вот. Идем дальше. Вопрос от Александра Кузнецова, если правильно понял, про distributed in-memory caching, то есть распределенное кэширование в память. Вопрос звучит так. Я правильно понимаю, что обратиться к нему можно только в пределах одной службы, а другая служба, да, в пределах этого центра, должна обращаться к более высокому протоколу? Нет, вы понимаете неправильно. Распределенный кэш доступен всем вашим сервисам, которые у вас есть, и вы можете использовать кэш, скажем так, в пределах одного решения. Да, то есть, если у вас есть кэш, он, получается, должен быть доступен вашему одному проекту, который, однако, может быть масштабироваться на несколько серверов. То есть кэширование доступно в пределах одного проекта, одного решения, которое вы подняли на Windows Azure. А если, скажем, вы хотите получить доступ из другого проекта, из другой балансировки нагрузки, то здесь возникают разные сценарии, которые могут преодолеть этот барьер между двумя разными проектами. Есть возможность, но такого прямого доступа с другого приложения к кэшу первого приложения, ну, прямого доступа не существует из-за соображений безопасности. Но эти вопросы также могут решаться. Если вы мне напишете, мы с вами посмотрим, как это можно решить. Второй вопрос. Для медиасервисов контент должен быть загружен в блок или еще куда-то. Или может распределять поток. Значит, медиасервисы, решение медиасервиса. Во-первых, я не пояснил, но на самом деле блок поддерживает два режима. Вы можете сохранять в виде пакетного, то есть блок может быть в виде пакетов распределен для именно стриминга. То есть блок может содержать много-много пакетов, и этот сценарий предназначен как раз для стриминга контента, да, по требованию. И блок может содержать просто обыкновенный контент, да, большой файл, но в котором можно писать в разные кусочки. То есть вы можете писать в блок, там, в середину, например, если вам нужно, или там, в конец, или еще. То есть адресация в рамках самого блоба. Да. То есть вот два разных сценария. Для стриминга вы используете пакетную поддержку, для других сценариев блочную такую поддержку, и можете с помощью запроса выбирать, допустим, кусочек блоба для каких-то сценариев ваших сервисов. Третий, отвечая еще на вопрос медиасервисов, да, медиа-контент должен быть загружен в блоб. Естественно, на базе блобов вы масштабируете эти блобы, распределяете их, распределяете их по разным регионам мира и раздаете этот контент с помощью сервисов раздачи медиа-контента. Третий вопрос. А коммерс будет поддерживать нашу платежную систему в Ямане, Яды и т.п.? Ну, еще в порядке бреда, поддерживается ли HTTPS веб-сайта? HTTPS поддерживается. Что касается коммерс, пока не могу никаких деталей рассказать, особенно про Россию, про Ямане и прочее. Я надеюсь, что все это будет поддерживаться. Честно скажу, пока такой информации нет по конкретно Ямане, да, мы пока не готовы про это ничего говорить. Но в целом эта платформа будет ориентирована на широкое применение, соответственно, со временем, может быть, не сразу, но так или иначе, все популярные платежные системы будут интегрироваться в эту платформу. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Несколько вопросов было. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Повторите линк на описание того, что вы говорили, пожалуйста. Я не понял этого вопроса, на самом деле, то есть какой линк требуется от меня. Дмитрий Иванов, если вы повторите свой вопрос более развернуто, я вам скажу, какой линк и куда. Если что, эта запись, которую вы сейчас слушаете, она будет доступна по требованию на следующей неделе, то есть вы сможете, если что-то пропустили, быстро вернуться и посмотреть. Вот. Следующий вопрос. Не могу найти панель управления инструментами администрирования для прилинкованного MySQL ресурса. Есть такие. С MySQL несколько сложнее. MySQL доступен через нашего партнера, дай бог памяти, как же он называется? Минутку, я сейчас уточню, у меня есть сопроводительная информация, и я вам сейчас скажу. Все, подождите чуть-чуть. Так, ну это надо долго искать. В общем, точнее я вам смогу уточнить по e-mail или по другим контактам, но суть в том, что у нас есть партнер, который, собственно, будет обслуживать ресурсы MySQL, который сможет предлагать эти ресурсы Windows Azure, и там есть некоторые ограничения. Да? То есть SQL Server мы очень сильно интегрировали, там много-много-много возможностей, много-много ресурсов, это, допустим, SQL Reporting и SQL Sync, который позволяет синхронизировать. С MySQL несколько дела хуже обстоят. Вы можете поднять MySQL свой. Вы можете свой поднять, но это уже не будет так сервис от нас. Да. Для проектов на базе веб-сайтов MySQL поднимается нами, и он используется как сервис. И вы даже не знаете, как он настроен и как он масштабируется. MySQL доступен именно в Windows Azure веб-сайтах как сервис. Там он работает так. Что касается вопроса администрирования MySQL, он может администрирован, доступно вам только в виде виртуальных машин на сегодняшний момент. То есть вы можете использовать виртуальную машину, установить там MySQL и уже администрировать, как вы хотите. Каких-то встроенных инструментов администрирования пока нет. Но обращаю ваше внимание, что панель сегодня администрирования – это также превью-версия. В ней ссылка была вот у меня сейчас недавно. Это она доступна, новая панель по адресу manage.windowsazure.com. Это обновленная панель, она доступна по этому адресу. И она в превью-версии, в ней еще не весь функционал, который запланирован разработчиками. И он будет постоянно добавляться, обновляться. И со временем я не исключаю, что в том числе администрирование MySQL, создание бэкапов и прочие какие-то вещи будут доступны из этой панели. Сегодня, к сожалению, пока таких возможностей нет. Надеюсь, я так или иначе ответил. Но мы с вами можем продолжить общение. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы, как что-то сделать с MySQL, вы можете мне написать, я вам помогу с этим. Презентацию можно получить? Презентация будет доступна на следующей неделе, Сергей. Обязательно выложим. Еще вопрос. Шитов Андрей спрашивает. Владимир, интересует вопрос, как обстоят дела с федеральным законом защиты персональных данных? Как относится Роскомнадзор к тому, что персональные данные находятся где-то в облаке? Интересный очень вопрос. Во-первых, я на самом деле небольшой юрист, да, то есть у меня сейчас нет такого всеобъемлющего ответа на этот вопрос и о том, как именно. Я понимаю, что некоторые вещи, типа гостайны, какие-то там явные персональные данные и прочие вещи нельзя вообще выносить в облако. Да? Поэтому мы предлагаем гибридный сценарий, когда вы храните очень важные данные или те данные, которые вы не имеете права по закону предоставлять в облако или там предоставлять их куда-нибудь там в Соединенные Штаты или еще где-то, вы эти данные можете хранить у себя в премис, в собственных хранилищах. А строить сервис, облачный сервис, бизнес-логику, файлы, прочие штуки строить в облаке. Соответственно, вы сможете связать сервис Windows Azure, построенный вами, с хранилищем, который хранится где-то у вас под замком, где-нибудь в бункере в Москве. Соответственно, есть такие сценарии, и их легко они решаются, если вам это нужно. Опять же, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, то по этому закону нет никаких преград для того, чтобы хранить данные пользователя, ну не все, возможно, но данные пользователя, как, такие как имя, скажем, или еще какие-то, хранить где-то за рубежом. То есть по согласию пользователя наверняка делать можно. Соответственно, здесь также сервис применяется, то есть это зависит от вас. Естественно, тот, кто строит портал, тот, кто строит ресурс, он должен понимать, к чему его обязывает закон, и он должен это исполнять. Microsoft, со своей стороны, предлагает сервис и полностью является законопослушным, да, поставщиком сервисов, и мы также полностью поддерживаем закон, и если что-то нужно делать по закону, все делается по закону, естественно, конечно. Поэтому мы можем в дальнейшем это обсудить вопрос, если у вас есть конкретные вопросы, как так или иначе какие-то пункты закона применить к облачным технологиям, как построить сервис, чтобы с одной стороны он был облачным, а с другой стороны он соответствовал закону, то мы конкретный сценарий можем с вами обсудить. Пишите, пожалуйста, я буду рад помочь. Но опять же, в этом году мы, в этом году мы обязательно будем изучать этот вопрос, вернее не изучать, а рассказывать про него. Мы обязательно пригласим соответствующих юристов, специалистов, которые больше и больше расскажут то, как действительно в правовое поле ложится облачные технологии. Так что ожидайте от нас, может быть, отдельная презентация, отдельного вебинара именно по этим вопросам. Так, следующий вопрос от Константина. При использовании технологии PaaS мощности распределяются автоматически или необходимо этим заниматься вручную? Нет. В том преимущество PaaS, что мощности абсолютно распределяются автоматически. Балансировка нагрузки, выделение новых инстансов приложения, замена инстансов, если они выходят из строя, все это делает автоматически, вы про это вообще не знаете. Суть PaaS в том, что вы пишете приложение, размещаете его, оно работает. Все. Вы просто говорите, что я для своего приложения хочу выделить вот такие мощности, и сегодня они будут работать вот на таких мощностях. Увидев, что у вас растет нагрузка, вы говорите, давайте-ка увеличим это еще в 3 раза. И в 3 раза увеличивается. И при этом вы передвигаете один маленький ползунок, и система сама выделяет все нужное, подключает балансировки нагрузки, делает отказоустойчивость и все остальное. То есть вы в этом вообще не участвуете. В том-то и суть PaaS, в том-то и преимущество PaaS. Оля, я тоже тут. А, Оля, ты здесь? Да, но я думал, ты как президент разойдешь. Оля, это Оля Карпман, которая является у нас большим специалистом Windows Azure. Она мой коллега, и она также готова ответить на вопросы. Окей, прихожу к следующему вопросу. Сергей спрашивает, подписки DreamSpark есть ли Azure? Насколько я знаю, сегодня нет. Есть для подписчиков программы Website Spark, есть Azure. Website Spark – это программа для тех из вас, кто создает веб-сайты на заказ. Всяческие веб-студии, они могут подписаться на эту программу и использовать также преимущество Azure. А в DreamSpark я не уверен на прям 100%, но насколько я знаю, в DreamSpark пока нет такой возможности, нет преимущества Windows Azure. Иван Гришин спрашивает. Добрый день. Не могу подключиться к своему облаку из-за Visual Studio 2010 Azure SDK 1.7. Иван, если вы мне напишите конкретные симптомы, конкретные проблемы и возникающие ошибки, я вам обязательно помогу. Просто написав, я не могу подключиться, я, к сожалению, ответить мне на это нечего. Я, допустим, могу подключиться и работать с этим. Я публиковал из Visual Studio свои проекты. Давайте разбираться. Напишите мне, пожалуйста, симптомы. Я вам легко постараюсь помочь быстро. Ну, по мере возможности поможем в течение там нескольких дней, да, решим ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Ахмед спрашивает, можно ли как-нибудь ограничить расходы каким-то лимитом? Хороший вопрос. По поводу DDoS поднялся вопрос. Да, как защищаться от DDoS? Есть, у меня такой развернутый комментарий будет. Первое. Во-первых, когда вы начинаете использовать Azure установит вам лимит, за рамки которого вы не сможете выйти. То есть не получится того, что при DDoS'е вы ночью легли, а утром проснулись, и за ночь у вас там на миллион долларов ресурсов потребилось. Такого не будет никогда. Есть ограничения, такой некий ступор, который при превышении некоторого параметра просто выключит ваш сервис, и вы не станете платить больше. Это ограничение обходится, и оно обходится одной галочкой, которую установите вы сами. То есть, когда вам нужно действительно больше ресурсов, вы просто снимаете это ограничение и переходите этот предел. Вот. Что касается DDoS. Здесь очень комплексный вопрос. DDoS – это очень комплексная проблема. Да? Тут же опять же возникает вопрос, что подразумевать под DDoS. То есть автоматических механизмов, которые 100% говорят, что вот это DDoS, а это просто наплыв пользователей, не существует. А все равно вы должны понимать, кто и как вас DDoSит, и действительно ли это DDoS. Соответственно, существуют разные подходы. Первый подход применим к крупным большим компаниям, которым DDoS портит репутацию, у которых сервис, на котором они зарабатывают, должен быть постоянно доступен. Соответственно, таким пользователям гораздо проще на время DDoS, там неделя, выделить дополнительных там десяток виртуальных машин и просто справиться с этим трафиком. На самом деле он там не огромный, не бесконечный, он имеет тоже какие-то пределы. DDoS разные бывают, да? Но я согласен, что обычный пользователь, который там запустили свой стартап, им это цена не подходит. И для таких пользователей существует решение наших партнеров, которые вы можете использовать, интегрировать свой продукт и отслеживать и мониторить трафик. То есть, на самом деле, что такое DDoS? DDoS – это запрос к вашему сервису, который вы должны обработать. Но, используя инструменты наших партнеров, вы можете определять, действительно ли это человек, который у вас постоянно DDoSит и запрашивает там по 1000 запросов в секунду, либо это обычный хороший пользователь, которому действительно надо обработать, запрос, который надо обработать и отдать ответ. Соответственно, используя сторонние инструменты, они не встроены в Windows Azure. К сожалению, сейчас в Windows Azure нет инструментов, которые называются защита DDoS. Такие инструменты потенциально без пользователя, без участия оператора невозможны. Все равно вы должны анализировать трафик и принимать решения сами. Система за вас не примет решение. Соответственно, вы можете использовать инструменты, которые существуют, и блокировать некоторые API адреса, регионы и прочее от доступа к вашему сервису, и таким образом защищаться от DDoS, как это делают сегодня все остальные компании, которых DDoSят. Вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Мы также поднимем тему DDoS и тему доступности, безопасности облачных сервисов и Windows Azure для пользователей, для разработчиков и для бизнеса. Это тема для будущего обсуждения. Мы обязательно проведем некоторые вебинары, также как правильно все это реагировать. Но в целом, вот вкратце, как я описал, есть некоторые подходы. Во-первых, это увеличить мощности, если у вас на это ресурсы. И второе, использовать инструменты для того, чтобы самостоятельно блокировать трафик, который к вам приходит. Шарит веб-сайты не поддерживают CNAME даже, поддерживают, только их надо, эти шарит веб-сайты, надо перевести в резерв. Сергей Звездин, Сережа, привет. Шарит веб-сайты поддерживают, там есть возможность задать custom domain, переведя его в резерв мод. Я потом тебе ссылку дам, если ты хочешь, если тебе нужно. Марсель Гизатов спрашивает, оплата за работу виртуальной машины происходит по часам. Планируется ли переход на модель оплаты за использование ресурсов по факту вместо по часовой оплаты? Про планы не могу не комментировать, поскольку даже если я знаю какие-то планы, я просто не могу сказать про это, потому что мы про них расскажем, как только мы про это сможем рассказать. Да? То есть, но я могу вам сказать другое, что разработчики и люди, которые проектируют Windows Azure платформу, они очень аккуратно, очень внимательно прислушиваются к мнению бизнеса, к мнению наших партнеров, к мнению тех, кто уже использует Windows Azure, к вашему мнению, к мнению разработчиков. Поэтому чаще говорите, чаще предлагайте, вступайте с нами в контакт, рассказывайте про то, что вам хочется, что бы вы хотели видеть, каким образом вы хотели видеть. И весь этот фидбэк мы анализируем, используем, и он влияет на то, каким сервис становится. Сервис достаточно молодой, ему несколько лет, 2-3 года, поэтому у него прекрасное будущее, и это будущее будет строиться в том числе с помощью вас, с помощью вашего мнения, с ваших предложений и фактов использования вами сервис. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то предложения или вы видите где-то какой-то недостаток, пожалуйста, напишите, мы на это отреагируем, я лично могу отправить ваш комментарий, ваше мнение в группу разработчиков, чтобы они приняли это ко вниманию. Если это мнение будет очень популярно и большое, поднимется от многих разработчиков, то оно будет принято ко вниманию, и вопрос будет решен в ту или иную сторону. Надеюсь, я так кончил, но ответил на ваш вопрос. Никита спрашивает, какие средства аудита и безопасности используются в PaaS? В первую очередь, логи доступа к авторизации. Например, Event Log, который можно кверить клиенту, то есть имеется в виду осуществлять запрос к логам, разные способы настройки аудита для этого лога. Естественно, возможности подписывать эти события, которые бы приходили на сервер вне облака, стандартно хранилище ивентов, используя Windows Active Directory. Есть ли функционал просмотра запроса настройки аудита на портале управления? Вопрос интересный, то есть как в целом вопрос заинтересован, как мониторить что происходит в PaaS. Сегодня есть мониторинг некоторых параметров, которые вы можете использовать в PaaS. Вы можете добавить дополнительные параметры из списка. Там есть параметры потребления CPU, потребления того, другого, третьего, четвертого. Это не все объемлющие параметры, не то, что доступно в виртуальных машинах. В виртуальных машинах вы можете использовать, если вы строите на Windows, то вы можете использовать счетчики производительности виртуальных машин Windows и получать вообще информацию все объемлющие во всей системе. В PaaS из-за ограничений самой платформы вы можете использовать данные, не такие обширные данные, но однако достаточно крупные данные, которые вам нужны. Плюс логи вашего приложения вы можете реализовать на собственной инфраструктуре, и существует куча разных разнообразнейших серий зафлагирований, которые уже конкретно отслеживают жизнь вашего приложения, потребление вашего приложения ресурсов, работу ваших страниц, скорость запросов и прочее. То есть то, что касается к вашему приложению, вы можете сделать сами, да, на базе доступных сервисов, библиотек и прочего. Но что касается системных логов, то здесь в PaaS есть некоторые ограничения, но однако же информация есть. Вот вы говорите Windows AD, то есть если мы говорим о Windows AD в облаке, то это сценарий облачный, да? То есть это сценарий IaaS, а в IaaS там гораздо больше возможностей. Если мы говорим про PaaS, то возможности чуть меньше. Вот. Плюс, опять же, вас призываю мне написать, если у вас есть конкретный вопрос, например, какой конкретный параметр вам бы хотелось кверить и получать, и мы посмотрим, доступно ли это сегодня в системе. Напишите мне, пожалуйста. Кирилл Лаврентьев спрашивает. Владимир, а есть ли в Azure образы, в которых уже встроены средства для разработки .NET, то есть Visual Studio? Хороший вопрос очень. Я вам скажу так. Я не знаю, зачем вам нужно Visual Studio в облаке, да? То есть вы хотите подключаться к виртуальной машине в облаке и запускать Visual Studio в ней, то есть непонятно, для чего это нужно. Но я вас призываю сходить на сайт tfspreview.com, в котором мы предлагаем Team Foundation Server как сервис. Это сервис, построенный на Windows Azure, на базе Windows Azure, который предлагает вам хранение исходного кода, его версионность, облачные билды. Это тот самый сценарий, который нужен, для которого нужна облако. Собственно, строить билд-сервер в облаке, чтобы не поднимать собственно инфраструктуру для построения ежедневных билдов, а для того, чтобы использовать облако. Вы можете использовать собственно сервис tfspreview.com, и вы получите таким образом возможность построения .NET приложения в облаке. Что касается кастомных образов операционной системы в облаке, здесь есть другой ответ. На самом деле вы можете построить собственный виртуальный диск на базе Linux или Windows, модифицировать его как вы захотите, установить туда, не знаю, мы говорим сегодня про SharePoint SQL Server, отдельные собственные экземпляры SharePoint, собственные экземпляры SQL Server, вы можете поставить туда вообще другое что-то и задеплоить этот ваш образ Windows или Linux, задеплоить его в виде виртуальной машины в вашу IaaS инфраструктуру, и это уже там поднимать, что вы захотите. Вот примерно такой есть сценарий. То есть тут уже от вас зависит, потому что виртуальная машина, в принципе, вы можете поставить, что захотите. Переходим к следующему вопросу. Виктор К. спрашивает, каким образом возможно развертывание Dynamics CRM среди Windows Azure без использования локальных ресурсов сервиса CRM онлайн? Оптимальный в данный момент создание виртуальной машины Windows Server 2008 R2 существует ли руководство постановки Dynamics в Azure? Я отвечу так. Я пока не готов говорить про Dynamics CRM и существует ли сценарий его развертывания в облаке. Более того, я не уверен, что лицензия на Dynamics CRM сегодня позволяет его развернуть в облаке. То есть тут вопрос очень такой скользкий. Да? Если лицензия это позволяет, то вам ничего не мешает взять и развернуть его в облаке. Но тут нужно уточнять лицензионную политику самой Dynamics CRM, поскольку я, в принципе, с Dynamics не работал. Но если вы мне напишите, я обязательно свяжусь с компетентными людьми, и мы ответим на ваш вопрос, и конкретно по вашему сценарию. Плюс я не понял немножко вопрос, оптимально на данном создании виртуальной машины с Windows Server 2008 R2, что значит оптимально. На самом деле мы предлагаем сейчас из портала возможность создания как на Windows 2008 R2 сервере, так и Windows Server 2012, последней превью-версии, которая выпущена в июне. То есть там есть выбор из самой-самой последней версии Windows Server и самой нашей последней версии финального продукта Windows 2008 R2. Вы можете выбрать. Установка Dynamics в Azure нужно уточнять. То есть вполне возможно, что эти сценарии актуальны, вполне возможно, что их можно использовать, точно так же, как мы сейчас говорим про сценарий SharePoint и SQL Server. Но давайте уточним этот вопрос, напишите мне, я обязательно свяжусь с компетентными людьми по Dynamics, и мы скажем вам, действительно ли это можно делать и как это сделать. Никола спрашивает, какая гарантия конфиденциальности выложенных данных в облаке? При заключении договора с Microsoft, при заключении SLA, мы гарантируем, то есть есть условия, которые оговариваются конкретно касающиеся приватности, конфиденциальности и прочего. А мы как поставщик гарантируем конфиденциальность, и эти условия можно прочитать в стандартном договоре. То есть там эти условия перечислены. Пожалуйста, ознакомьтесь, и при подключении к сервису вы с ними соглашаетесь, с этими условиями. Соответственно, мы берем на себя защиту конфиденциальности, конечно же. Идем дальше. Вопрос. Александр Кузнецов опять же спрашивает. Нельзя в облаке Azure точно хранить персональные данные в облаке? Практически критерии определения персональных данных по ним можно обозначить при виде человека. Ну окей, да. Понимаете, я занимался разработкой сервисов, которые мы обрабатывали персональные данные. Персональные данные не каждому сервису нужны. То есть персональные данные, обычно данные нужны, это учетная запись и какой-нибудь там, допустим, номер телефона. То есть номер телефона не является такими персональными данными. А хранить паспортные данные не каждому сервису нужно, поэтому если это вам нужно, то можно сделать гибридный сценарий. Персональные данные хранятся у себя в российском дата-центре, на собственном сервере, а все остальное идет, обработка идет в области сервиса Windows Azure. И по запросу можно будет получать персональные данные. Потому что персональные данные, если даже вы храните, они вам не нужны прям постоянно. То есть в целом большинство сценариев не подразумевают постоянную работу с номером паспорта. Хотя, наверное, есть такие сервисы, которые подразумевают. Второй вопрос. Для Bizpark есть Azure, я и пользуюсь. Да, для Bizpark есть Azure, конечно. Но вопрос был про DreamSpark. DreamSpark это для студентов, и там пока Azure, насколько я знаю, нет. Третий. Цена при DDoS'е не очень страшная, а если не забить и не осуществлять противодействие. Без Azure мы бы точно загнулись, на несколько часов можно включить десятки инстансов. Ну да, да, я про это уже говорил, что есть два сценария. Один из сценариев, это очень хороший сценарий, когда вы просто на несколько часов или там на несколько дней включаете гораздо больше инстансов и таким образом противодействуете DDoS, но, еще раз повторю, конечно же, это подходит не всем, и сервисам, которые только стартуют, у которых недостаточных денег, и которые хотят очень сильно сэкономить, это не очень подойдет, и они могут, используя инструментарий, просто противодействовать DDoS собственными силами, не поднимая дополнительных инстансов. Павел Мальцев спрашивает, все-таки для Bizpark есть Azure? Ну, конечно, есть, да, я говорил, для DreamSpark Azure нет. DreamSpark это совсем другое, ребята. То есть Bizpark, в Bizpark Azure есть. У меня даже слайд про это был, где там я говорил про Bizpark. Так, Шитов Андрей спрашивает. Владимир, что происходит при такой ситуации, если в облаке хранятся важные данные, по каким-то причинам не успели проплатить сервис? Что произойдет с данными? Вопрос я переформулирую. Что будет с данными, если вы забыли заплатить? Вам придет напоминание, что вы не заплатили. Ваш сервис будет приостановлен, но доступ к данным у вас останется. То есть ваш сервис перестанет быть доступен вашим клиентам, но вы через свою админку получить доступ к данным сможете. Вот такой ответ. То есть сервис приостанавливается, но вы как администратор к данным получать доступ, можете их скопировать и все такое прочее. Ребята, вопросы кончились. Если кто-то сейчас успеет в течение 2-3 минут задать, я еще с удовольствием отвечу. Еще раз говорю о том, что пишите на мои контакты, пожалуйста, запомните их, давайте френдиться в Фейсбуке, давайте следовать друг за другом в Твиттере. Я очень открытый человек и отвечаю на все вопросы, на любые письма, так что давайте общаться. Если у кого-то остались вопросы, а вас еще слушает 50 человек, на линии, все слушают, всем интересно. Так вот, если у вас есть эти вопросы, пожалуйста, пожалуйста, пишите. Есть такой центральный сайт azure.ru/microsoft.com, в котором мы готовы вам отвечать уже. Группа специалистов вам поможет с ответами. Так, еще посмотрю, еще есть ли вопросы. Вопросов не появляется. Все говорят спасибо. Да, спасибо вам за внимание. Спасибо еще раз. Еще раз хочу сказать и отметить, что запись будет доступна в будущем. А на следующей неделе мы постараемся выложить и максимально про нее рассказать, чтобы еще больше людей, не только те 100 с лишним человек, которые подсоединились сегодня, но и многие-многие другие, получили эту информацию. Надеюсь, было вам очень интересно. А сейчас я хочу с вами уже попрощаться. До новых встреч. Следите за нашими вебинарами. Мы это проводим, конечно, не последний вебинар. Вообще у нас традиция проводить каждую неделю. Не обязательно на облачной технологии, но про облака мы также будем рассказывать. У нас очень много запланировано всяких мероприятий, и я думаю, что вы еще много-много узнаете про Windows Server в будущем. Через линк клиента можно задавать вопросы, Сергей спрашивает. Я не понял на самом деле вопроса. То есть, если вы сможете выйти на мой линк, то, пожалуйста, задавайте. Легко. Еще вопрос от Дмитрия Иванова. Вопросы продолжают поступать, я все-таки не смогу с вами попрощаться. Azure можно оплачивать украинскими платежными картами? Да, Azure стал доступен не только в России с новым обновлением, но и в Украине и Казахстане. Поэтому, если вы, Дмитрий Иванов спрашивает, если вы живете в Украине, то, пожалуйста, приходите в Azure также. Он доступен вашим украинским платежным картам, тоже должен быть. На самом деле, я за Украину все не скажу, но обновление было, пришло и в Украину, и в Казахстан так же, как и в России. Да, еще меня просят мои коллеги сказать, что у нас есть группа в Фейсбуке. К сожалению, я забыл указать ее адрес, но вы ее можете легко найти в Фейсбуке. Если ко мне придете и спросите, или подпишитесь на мои обновления в Фейсбуке, я туда постоянно пощу классную информацию, классные вещи. Подключайтесь к этой группе, мы туда очень много информации технической публикуем, всяческие статьи, материалы и прочего. Так что давайте в Фейсбуке за мной следуйте и подключайтесь к нашей Фейсбук-группе. Она конкретно посвящена Windows Azure и облачным технологиям. На этом все, ребята. Все вопросы, которые были, я ответил. Я еще раз повторю, что жду от вас вопросов по другим средствам коммуникации. Спасибо всем, кто был. Спасибо, что остались. До новых встреч. До свидания.